Здравствуйте, друзья! Вот мы и снова с вами в прямом эфире канала «Голос Кремниевой долины» Silicon Valley Voice. Я обозначил тему сегодняшнего разговора как объявление результатов лотереи Green Card. Это произойдет буквально вот 4 мая, насколько я помню. И мы, как всегда, друзья, с транспарантами, с хоругвями, там, с чем вообще люди выходят вот, на светлый день, значит, мы у нас на канале будем проверять результаты лотереи. Единственное, что вы сами понимаете, результаты, дело такое, что все как бросятся проверять, и сервер может подвиснуть, это бывает. Поэтому нам все-таки нужно, чтобы такой был беспрепятственный доступ к результатам. И вот будем в прямом эфире проверять. Ну, если в конце концов не получится так сходу, то, может быть, мы там через там, денек сделаем. Вот. У нас это же как бы шоу такое, да, мы будем проверять. Что еще сказать? Ну, мы обсудим, как мы это будем делать. По идее, я в скайпе, в этом году я буду в скайпе принимать ваши заявки и, значит, проверять. Я буду делать так, чтобы нельзя было углядеть полную информацию о человеке. Знаете, бывает как, вот человек выиграл, а если есть информация о его выигрыше у какого-нибудь не очень хорошего человека, он может пойти какую-нибудь гадость сделать. Вот, не очень большую, но может. Бывали такие случаи, я поэтому говорю. И в прошлом году мы довольно аккуратно это делали. Вы можете посмотреть в записи, как мы проверяли заявки в прямом эфире год назад. Ну, почти год назад. Вот мы и в этом году тоже сделаем все аккуратненько. И еще я надеюсь, что вы в курсе. Но если не в курсе, то я еще раз скажу, что если человек выиграл лотерею, он начинает заполнять форму DS-260, он должен указать адрес в Америке, где он собирается жить, или там, куда ему грин-карту послать, там и то, и другое. Но понятно, что на этой стадии не у всех есть такой адрес, и, собственно, даже его потом можно менять неоднократно и так далее, и так далее. Но на всех этапах, на каких нужно, у нас есть адресочек, это адрес моего офиса. У меня есть страничка на сайте portnov.net. Вот. Давайте я, может быть, сразу покажу страничку, а то потом получится, что я вам не показал, а вы, может, и не знали. Значит, вот мы берем сайт portnov.net, да? Portnov.net и говорим DS-260. Это та форма, которую потом нужно заполнять. Вот она. Ну, давайте я прямо вам скину, значит, URL. Copy. Прямо вам скинем в чат. Где у нас тут с вами чат-то? Мама. Вот он, в стриме. Окей. Скинем прямо сюда. И давайте, может быть, я скажу пару слов про эту страничку. А почему я вообще страничку сделал? Потому что надо иметь такое место, где постоянно поддерживается актуальная информация. Вот здесь страничка, она говорит, да, вот, значит, если у вас нет адреса в США, то вы можете адресом нашей школы, да, вот, portnov.net в городе Саннивейл, штат Калифорния. Информация ниже актуальна. Любые изменения будут немедленно отражены на этой странице. Например, если мы, скажем, переедем в другой офис, поменяется адрес, ну, что-нибудь еще, я не знаю там что. Значит, вот на этой страничке все будет. Мы пишем тут «услуга бесплатная». Почему я написал «услуга бесплатная» и так еще вот синеньким выделил и так далее? Потому что очень часто нашим адресом пользуются всякие помогатели, помогалы, которые берут с людей деньги за заполнение форм, там, за какие-то инструкции, консультации и так далее. И они дают им мой адрес для того, чтобы, значит, там формы эти, в смысле формы грин-карты и номера соцстрахования получать. И люди, так сказать, те, кто им деньги платит, они уверены, что это как бы за деньги. И постоянно возникают такие непонятки в разных там, консулатах, посольствах. Там они говорят, а это вот они деньги берут. Мы не берем деньги. Мы не берем деньги. И если вам доведется там с ними разговаривать, скажите, что деньги не берут. И дайте ссылку на эту страницу. Но еще раз, вот возникают такие вот все время дела. Да, во время прохождения собеседования в посольстве или консулате США вас могут спросить, знаете ли вы человека, чей адрес даете? Ну, вы же меня знаете. Сказать, это блогер, это там предприниматель, владелец компьютерной школы, помогает новичкам, 30 лет в США, там 33 уже года больше и так далее. То есть вы должны что-то сказать. Связывались ли вы со мной ранее? Обычно вот ребята по этой инструкции, они пишут мне в скайпе. Вот у меня есть скайп, М. Портнов. Вся переписка по этим вопросам идет в скайпе на М. Портнов. Не пишите мне на, там, где-нибудь в Инстаграме не пишите, или там в Фейсбуке не пишите, ВКонтакте не пишите. Вот идете в скайп. Завести аккаунт, если у вас нет, занимает ровно 30 секунд. Значит, заводите аккаунт и пишите мне на этот самый М. Портнов. У нас там вся переписка. Если я буду вести переписку там в 10 разных местах, то обязательно что-то будет не так, пропадет, не дойдет. В общем, в ваших интересах, значит, чтобы это было вот так. Вы мне пишете в скайпе, говорит, там, ну, там, типа, вот я хотел бы воспользоваться вашим адресом. Я говорю, конечно, конечно, вот вам адрес, вот вам ссылочка, значит, туда-сюда. Вы это можете показать тем людям, которые с вами разговаривают. Платная ли это услуга, спросят вас. Значит, вот я говорю, есть жулики, которые от нашего имени берут деньги за это. Скажите, что нет. Распечатайте, покажите страницу, где написано, что бесплатно. Никакого нарушения или преступления, или чего-то, какого-то безобразия в том, что люди берут за это деньги, нет. Ну, то есть, имеют право брать за это деньги. Но обманывать нельзя. То есть, как бы... Если вам говорят, что бесплатно, то должно быть бесплатно. Если говорят, что стоит там $30, значит стоит $30. Что я еще хочу сказать здесь, тут не написано, но вообще надо будет написать. Как вам сказать, как в песне поется, я не шкаф и не музей, там хранить секреты для друзей. Понимаете? Если вам нужно приехать в страну, у вас нет адреса, вы даете мой адрес, я вам пересылаю и все. Если вы хотите, чтобы оно полгода у меня лежало и ждало, пока вы будете там, неизвестно зачем и так далее, я в этом не участвую. Я не участвую в том, чтобы морочить голову вот, стране, там, правительству, я не знаю, там, всем заинтересованным, не заинтересованным. Не хочешь, вообще не играй, не приезжай, не морочь никому голову. Вы даже себе представить не можете, сколько у меня всякого добра лежит, которое не востребовано. Вот пришло и не востребовано. Вот могу показать, у меня прям в ящике за спиной лежат. Грин-карта прям. Вот прям настоящий грин-карт никогда не востребовал. Пришел, в смысле, приехал, голову морочил и так далее. Значит, только если вам действительно нужно это вот сразу по приезду в страну. Если не нужно сразу, без меня обходить. Номер социального... Я и за деньги не хочу. Понимаете? Даже если вы мне сказали, там, тебе дам там $100, не надо мне ничего. Я абсолютно не зарабатываю на этом. И я просто хочу помочь людям, которым помощь нужна. Если им помощь не нужна, то это вообще без меня. Номер социального страхования приходит обычно через неделю после пересечения границы США вами. Это правда. Неделя, 10 дней. Грин-карта приходит через 1-6 недель. Вы знаете, до 3 месяцев может ходить. Когда я последний раз редактировал вот эту позицию, бывало, что за неделю приходит, прямо вместе с номером соцстрахования. Но это из двух разных организаций шлют. Сейчас снова удлинилось. Сейчас может быть и там легко, и пару месяцев, и 3 месяца может быть. А особенно еще, знаете, бывает, что ваша биометрия не сработала, и нужно заново шлют дополнительный конверт с биометрией и так далее, и так далее. То есть все это бывает. На границе вы сможете адрес наш заменить на другой. На границе, не только на границе, вы можете до этого заменить. Но можно и на границе. Если вы сделаете это при пересечении границы, то ваша корреспонденция может пойти как на старый адрес, так на новый адрес, а может вообще пропасть к ядрене фене. И я постоянно с этим имею дело. То есть люди думают, что если они адрес поменяли, то это значит каким-то образом, знаете... Но там у них, наверное, искусственный интеллект стоит, я не знаю, или вообще какой-то без интеллекта это все сочинял, наверное, никогда не тестировал. Но, во всяком случае, друзья, вы себе представить не можете, что случится с вашими документами. Поэтому мой совет – на границе не менять. Как хотите, это ваше дело, проблемы ваши, все ваше. Чтобы получить документы, вы присылаете на адрес моего офиса два конверта. Один для всех ССН, номер соцстрахования, один для всех грин-карт. Конверт должен быть с маркой. Марка сейчас стоит 9,85. Была 9,65. Недавно они накинули 20 центов. Можете купить марку за десятку. Есть марки просто за десятку. Вот. И вашим адресом. Мы кладем в него документ. Значит, вы присылаете мне два конверта с адресом с вашим, с адресом с моим, с маркой. Я туда кладу ваши самые документы и бросаю в ящик. Все. Вы не хотите, чтобы я писал своей рукой там какие-то адреса. Вы не хотите, чтобы там была наклеена марка там за 30 центов, а нужно за десятку, и оно потом неизвестно вернется, не вернется. Вот она... Если вы напишете мой адрес аккуратно, оно ко мне вернется. А если напишете с ошибкой, я его же тоже никогда не получу. Все это пропадет, чертой мать. Поэтому, ну, такие дела. Кроме самих конвертов, приложить сопроводительное письмо с именами людей. Очень часто бывают фамилии разные у людей. Сколько вас там, с какими фамилиями и так далее. С вашей контактной информацией в США, имейл, телефон, все, что есть. Да, вот есть ссылка. Вот по этой ссылке можно отслеживать, где находится ваша грин-карта. Вот, ну давайте я прямо открою. Что он там? Ну хорошо, значит, вот я открыл. Есть страничка, вот вводите там свой номер, где там у вас там должен быть. И вот прямо отслеживаете, где ваша карта там гуляет. Не нужно меня спрашивать, а вам не пришла, а вам не пришла, а вам не пришла. Не спрашивайте. Вот у вас есть место, пошли проверили. Вот, вот ссылка. Вот. Связь с офисом и со мной на аккаунте mPortnov в Skype. Конверт. Возьмите priority mail, flat rate конверт. Он, как бы, вот этот flat rate, это как бы фиксированная цена. Вот я покажу. Вот он так выглядит. Это большой формат, он такой типа, ну вот, вот написано размер, видите, 12,5 дюймов на 9,5 дюймов, присылают там в четверть, в половину, блин, я не знаю что, ну действительно, может быть, так иногда думаешь, зачем в Америке люди, которые не могут в собственных интересах прочитать вот, допустим, такой маленький-маленький такой, знаете, текст, ну, не знаю, наверное, офигевают от стресс, и что-то с ними такое происходит. А может, действительно, никогда и не в состоянии были. В общем, вот такой конвертик. Вот, вот его размеры. Он бесплатный. Марочку наклеите, и все. Так, значит, уходим. Где он тут у нас? Да, вот этот конвертик. Да, оба адреса заполняются на тыльной стороне. Вот давайте я его еще раз открою. Оба адреса заполняются на тыльной стороне, не вот тут. Вот на этой стороне вообще ничего не пишется. Вот тут вообще ничего не пишется. Я не знаю, есть ли там картинка тыльной стороны. Сейчас мы сообразим. Да, вот он когда закрыт, заклеен. У него там есть место для марки. Ну вот не вижу, почему тут у него, почему-то не видать. Вот, может быть, еще что-нибудь. Давайте сюда кликнем. Ну вот у него вот с обратной стороны марка, вот над этой красной полосой, вот да, с обратной стороны, там клеится марка, там специальное место есть. И там есть место от кого, from, to и так далее, вот оно все там пишется. Значит, все пишется на обратной стороне. Чего только не прочтешь иногда вот на этой. Так, адрес для заполнения формы. Вот все, вот пожалуйста. Может быть, надо как-то более подробно, я не знаю. Такие дела. Значит, по телефону не звоните. Просто пишите в Скайпе и все. Телефон тут... А, телефон, чтобы на конверте написать, если что. Ладно, все, наверное, я все рассказал. И отправлюсь теперь, значит, к вам живьем. Я просто посчитал, что важно рассказать, раз такое дело, и тем более наболело, знаете. Так, ну пошли читать ваши комментарии. Да, я не начал стрим с того, чтобы рассказать о том, что делается у нас в суде над Трампом. Причем там не один суд, там уже сейчас их там несколько. Вот один суд, второй суд, третий суд. Там в Аризоне судят вот этих фейковых выборщиков. Не только в Аризоне. Ну, в общем, там пошло-поехало. Вот, очень много чего происходит. Сейчас такая интересная развернулась, ну, как бы такая война на университетских кампусах. Там прохамасовские, значит, организации такие, они есть такие. Вот, они там на кампусах, молодняк там собирают, и они там палаточные лагеря устраивают, их там где-то полиция разгоняет. Значит, администрация с ними там в какие-то переговоры вступает, вместо того, чтобы просто выгрести их оттуда бульдозером, как положено по всем правилам и так далее. Но тем не менее. В общем, какие-то вот такие дела происходят. Мы об этом поговорим сегодня. Я просто подумал, что раз у нас 4 мая объявляют результаты, а это будет, соответственно, Это будет суббота на следующей неделе. Не суббота завтра, а суббота на следующей неделе. Но я уже так вас заранее, значит, настраиваю. И в пятницу через неделю у нас стрим тоже будет в основном как бы посвящен этой тематике, поскольку мы соберемся, а завтра уже и результаты. Мы, может быть, там более подробно обсудим, как будет происходить процесс проверки результатов в прямом эфире. Ну что, поехали. Плохие новые данные по инфляции, по росту экономики. Уже говорят, что в этом году точно интерес снижать не будут, и что возможна стагнация рынка, в том числе снижение рынка труда. Ну, я бы сказал так, что рынок труда как раз прет, зараза, из-за этого вот инфляция. Поэтому я пока не вижу, как рынок труда у нас норовит снизиться, потому что пока что рынок труда вот прет, как я не знаю что. Безусловно, есть некоторые индустрии, где рынок труда нехорошо себя ведет. Вот, скажем, в IT. Да, он уже полтора года так приторможенный найм. И это правда, это правда. Но так в целом по стране, так чтобы вот там под мостом ночевали люди, которые хотят работать, такого нет. Появилась новость о возможных дебатах Байдена и Трампа. Как думаете, состоятся или нет? Я, честно сказать, не думаю, что что-то такое они могут сказать, чего они еще не сказали. Но тут есть тонкость одна, вот, чтобы вы понимали динамику процесса. Значит, есть население, процентов 15 населения, ну, может быть, 14, знаете, чтобы было 86 остальных. Вот там 86 и тут 14, да? Так, чтобы, значит, по знакомому трафарету, значит, есть 14% населения, у нас говорят 15%, которые политически активные. То есть, они следят за перипетией политической жизни все время. Им для этого выборы не нужны. Среди наших соотечественников таких активных, может быть, там процентов 90. Не 15, как вот по Америке в целом, а так вот, все такие активные. Значит, люди, которые будут участвовать в выборах, 86%, неактивны. Они не знают там про суды. То есть, где-то мелькает в заголовках, может быть, или там где-то в ТикТоке выскочит. Но, в общем и в целом, они не посвящены в эти тонкости. Поэтому, когда, значит, уже доходит до сентября, октября, вот там все начинается. Мало того, вы не забывайте, что выборы у нас 5 ноября будут. Это значит, что в очень-очень многих местах начинать голосовать можно за месяц, да, там по почте. Это, или там есть урны там для тех, кто раньше хочет и так далее. Значит, уже за месяц. То есть, грубо говоря, там с 6 октября уже люди голосовать пойдут. Ну, не все, но многие пойдут. Уже обратно не заберешь. Поэтому, значит, отбомбиться информационно, там, поддержка и так далее. Вот у них идет вот сентябрь-октябрь, это самый такой удар. Ну, может быть, еще в августе что-то. Но в августе, например, будет конференция Демократической партии, где Байдена там, значит, назначит, дай бог, чтобы дожил, назначит кандидатом на выборы и так далее. Это только середина августа. А у республиканцев там в июле. Короче, основные события во влиянии на мозги людей произойдут, вот, ну, скажем, вторая половина августа, сентябрь там, и октябрь. Вот 2,5 месяца. Теперь, значит, казалось бы, ни тот, ни другой ничего нового не скажут на этих дебатах. Но дело в том, что они не обращаются к тем 14%, которые активны. Они обращаются к тем 86%, которые не очень в курсе. И вот им надо вот там что-то такое, вот что-то такое сказать. Теперь, следующий момент состоит в том, что кому выгодно быть на дебатах, а кому и не выгодно. Если Байден посчитает, что ему не выгодно, да, он не будет там участвовать. Если Трамп посчитает, что ему не выгодно, он не будет участвовать. То есть они смотрят на то, удастся ли им прихватить дополнительные голоса во время дебатов. То есть дебаты люди смотрят. Ну как, допустим, там обычно три раунда в этих дебатах. На первом раунде, значит, там много народу собирается посмотреть, на втором уже там в половину, на третьем уж там совсем мало. Поэтому, ну вот, может быть, там первый, второй раунд. В зависимости от того, как стороны будут себя чувствовать, да, кто из них думает, что он, у него лучшее такое, ну, appeal, да, вот, что он лучше выглядит, чем конкурент, значит, ему выгодно, а тому невыгодно. Это всегда так было. Вот вы вспомните, как там Зеленский с Порошенко, как они там дебатировали. Да, Зеленскому невыгодно было с ним базарить. Он вроде потом где-то там, да, согласился, но ему невыгодно было. Зачем? Предоставлять трибуну там лузеру. Зачем? Вот, поэтому посмотрим, какой расклад будет. Мне лично пофиг, вот честно. То есть, как бы я, как человек, принадлежащий к 14% дебатами, интересуюсь только как шоу. Вот, да, как в кино сходил, там, посмотрел, или на концерт какой-нибудь, знаете, там, вот там, или какое-то телевизионное какое-то шоу, да, в данном случае. Как это шоу прошло? Ну, я не знаю. Так, значит, как думаете, состоятся или нет? Ну, мне-то чего думать? Я просто жду, как пойдет. А, кстати, вот эта химия за ним, она... Понятно, что Трамп не в состоянии держать себя в руках и в рамках, и в нормах. То есть, как бы Трамп, как бы его жизненная функция состоит в том, что я на все нормы хотел плевать, и никто ничего мне сделать не сможет. Это то, вот с чем он ходит, вот такой мачо, там, ногами дверь открывает, сморкается там на хрустальную вазу и так далее, и так далее. И никто мне ничего сделать не может. Да, он говорит, он, его слова, он говорит, я могу там сбить человека на улице, и говорит, мне ничего не будет. Вот, и он с этим ходит. Поэтому Байден в данном случае будет нарываться просто вот на такое откровенное, ну, общение за рамками нормы, за рамками правил. И ничего сделать ему нельзя, там, и так далее, и так далее. Поэтому я, честно говоря, я не уверен, что Байдену нужно в этом общении в таком находиться. С другой стороны, мы посмотрим. Трамп, вот если на него сегодня посмотреть, он надломлен. Это очень хорошо видно. Вот он сидит там в суде у себя, и видно, что он надломлен. То есть, наконец, он оказался в ситуации, который... Он лузер. Вот сегодня он лузер. Он был человеком, который все нормы попирал, он и сейчас попирает. Ему говорят, там, тут помалкивать этих не трогать, а он выходит и там всех кроет там туда-сюда, вот что вы мне сделаете. Но он сидит в суде, он тихо сидит, потому что будешь выступать, тебя там закроют в этом суде. Понимаете? Он хочет, чтобы его посадили, там есть такая мера административная за нарушение вот этого, то, что называется gag order, там его ограничивают. Там могут до 30 дней в тюрьме его подержать. Вот, он очень хочет. Ну, 30 ему не дадут, а недельку, допустим, дадут. Он после этого выйдет каким-то героем, великим борцом там с, я не знаю, с кем и всем. Он дико хочет, он нарывается, он делает все, чтобы его посадили. Чуть-чуть, да? Это, то есть он ведет там избирательную кампанию свою. Он по-другому не может, он всюду, где находится, ведет избирательную кампанию. Но вот он сидит, и он сидит, и он сидит, и он не может ничего, он... Понимаете? И он дико боится, что с ним сейчас будет. Потому что если он не станет президентом, он сядет до конца своих дней. И за то, что он с документами делал секретными, и за то, что он устроил вот это побоище 6 января, и, может быть, ему там еще накинут в том достаточно безобидном суде, который сейчас происходит, там ему могут дать 2 года условно. А могут дать и там пятерик, так сказать, безусловно. Вот, посмотрим. Но во всяком случае, да, он типа, а вот что вы мне сделаете? Много чего могут сделать. Много чего. Если он не станет сейчас президентом, он будет сидеть в тюрьме до конца своих дней. У него ставка такая. И он уже как-то надламывается, это видно хорошо. Поэтому вот заснул в суде, сел там 2 дня там засыпал, вот сел и засыпал. Ну, он устал, ну, стресс, ну, мы все понимаем. И немолодой человек, там уже к 80, ему там сколько там, 78. Но он засыпает, ну, так может тебе не надо тогда в президенты, если так силенок нет. В этот раз засыпает там. Все время говорил, что этот Sleeping Joe про Байдена, да, что он такой сонный Джо. Да вот кто сонный-то? Байден ни разу нигде не заснул. Понимаете? Поэтому, во всяком случае, так, чтобы показали, что Байден спит на каком-то там мероприятии, пусть даже не на суде, я что-то не видел. Так вот, к чему я рассказываю. Если он будет такой надломленный, то, может быть, Байдену выгодно. Пусть все видят, какой он надломленный. Да, и заодно ему там уже срок какой-то дадут. Представляете, вот он выйдет с Байденом на дебаты, а у него уже там, допустим, 2 года условно за... Знаете, за что 2 года условно? За то, что он пытался повлиять на результаты избирательной кампании путем сокрытия информации, влияющей на результаты выборов. Это нарушение закона. Там вообще удивительные вещи раскрываются. Сейчас дает показания, значит, бывший издатель вот этого журнала National Enquirer. И там у него давние отношения с Трампом задолго до всех этих дел. Там близкие отношения. В августе 2015 года, то есть больше, чем за год до выборов, в августе 2015 года они собираются, вот, значит, Коэн, адвокат Трампа, и вот этот вот Пекер, который Трамп, и Пекер, который издатель National Enquirer, и обсуждают, как Пекер может ему помочь Трампу, значит, вот продвигаться в избирательной кампании. Причем это время, когда основной проблемой Трампа являлся еще не Клинтон, а были вот эти, которые от республиканской партии, которых надо было обойти. Вот, там и сенатор Рубио из Флориды, и сенатор Круз из Техаса и так далее. Так вот, значит, во-первых, этот, который из журнала, он скупал истории, которые его дискредитировали. Значит, там одна история, что там от вахтера, который говорил, что там женщина от него забеременела, там 30 тысяч ему дали, чтобы молчал. Значит, другая история, это МакДугал, ей там 150 тысяч, любовница Трампа, значит, и вот это вот 130 тысяч с Сторми Дэниелс. Значит, вот он скупал, как бы, эти истории. И, ну, это так. Он очень откровенно рассказывает, у него договор со следствием, что его трогать не будут. Да, вот рассказывай все как есть, мы тебя не тронем. И он так очень, знаете, человек любит поговорить, блогер настоящий, так он замечательно все рассказывает. И там замечательный есть момент. Я это просто помню, что во время избирательной кампании, когда борьба шла внутри республиканской партии, значит, там была такая громкая история, что сенатор Круз, не сам лично, но вот отец его, его отец, был в каких-то близких отношениях и там как-то корешковал с Ли Харви Освальдом, который застрелил президента Кеннеди. А папа-то кубинец. Понимаете как? Можно сказать, от коммунистов бежал. Ну, или бежал, или прислуживал, или агент, поди знай, да. Вот, во всяком случае, он с Ли Харви Освальдом, вот так вот. Короче, и там, вот сейчас публикуют обложку вот этого National Enquirer, там Круз, там туда-сюда. И фотографии, они там, шерочка с машерочкой, значит, там Ли Харви Освальд с папаней, значит, крузовским. И так далее, и говорят, ну вот что это за история? Говорит, ну что за история? Говорит, мы обсудили с Коэном там, да, там, говорит, запрос там был поработать с этим, значит, Крузом. Ну, говорит, а фотографии, ну, говорит, смонтировали, а что, говорит, что-то нетрудно смонтировать. Они смонтировали, они сделали фейк такого уровня, да, представляете, вот на каком уровне, то есть как шел к президентству вот этот самый Трамп, как он пробивал себе дорогу среди избирателей республиканцев. Понимаете, да? То есть он просто лгал. Он лгал, что у него не было любовниц, он лгал, что... Он всюду лгал, причем лгал, вот, вот про этих тоже лгал. Нарушая при этом законы, потому что, ну, и, я уже не говорю там про моральные нормы и так далее, и так далее. Поэтому, если там они выйдут на дебаты, а дебаты это шоу, оно поставлено. Ну, это как КВН, допустим, да, то есть там есть постановщики, есть в каждой команде свои там постановщики, а есть те, кто шоу в целом ставит, там Маслюков какой-нибудь, там со своей командой. Поэтому здесь есть своя команда, которая ставит шоу, и есть команды, которые вот этот КВНщики, которые соревнуются, в данном случае Трамп и Байден. Вот, поэтому в рамках вот этого большого шоу, и там заготовки, все эти домашние задания, там, они все эти вопросы заранее знают, примерно заранее знают, готовят ответы, это все политтехнологами, значит, там прорабатывается, ни одного вопроса там нет, который они там, допустим, не готовы на него ответить, что у них уже нет готового вопроса, на все есть, там неожиданностей не бывает, там вопрос, как они отыграют, это отдельная история, знаете, вот, например, там, «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть». Маяковский. Стихи о советском... Нет, какие стихи-то? «Когда в стране советов такие люди есть». Забыл откуда. Из какого произведения. Понимаете? Другое прочтение. Понимаете? Вот одна постановка. Другая постановка. «Я знаю, город будет, я знаю, саду цвесть, когда в стране советов такие люди есть». Понимаете? Это же совершенно по-другому отыграно. Вот. Поэтому постановщики постановщиками, а актеры актерами. Трамп вообще неуравновешенный. Он за себя не отвечает. Абсолютно. Поэтому я не знаю, что он там наговорит. Вот. А надо сказать, что и Байден тоже, он не оратор. Он такой больше закулисный. Да, он там договорится, там вот как-то так это все попереговорится. Но втихаря. Он не публичный такой вот мачо такой, поэтому он может что-нибудь и ляпнуть, и заговориться, или там, ну, у него бывает, он до сих пор же борется со своим заиканием, оно же у него не прошло. Просто он научился, там есть специальная техника, как говорить, там, чтобы непонятно было, что есть заикание. Оно есть. Вот, поэтому, не знаю, это хороший вопрос, конечно. Надеемся, что плохие показатели за последние 2 месяца исправятся. Хочется уже выбраться из этого кризиса. Вы знаете, что я вам скажу? Тут вообще, на самом деле, много противоречивой информации. Давайте я, может быть... сейчас я посмотрю, найду я их или нет. Сейчас... сейчас... Да, значит, вот смотрите, я пойду тоже. Есть такая организация, вот она, TechSurf Alliance, видите? Это контора, которая отслеживает занятость на рынке инженерном рынке. Не только IT, но и вообще инжиниринг в целом. Вот мы сейчас посмотрим. Это картинка от какого числа? Апрель 10. Ну, относительно последняя картинка. Значит, смотрите, что получается. Вот есть тут за 2 года, да, с марта 22 по март, да, 24. Значит, смотрите, синяя линия, вот она синяя, это то, что нам нужно. Это IT, занятость в IT. Желтенькая – это занятость в инжиниринге. Ну, инжиниринг разный бывает, да, вот не айтишный. Так вот, смотрите, что происходит. Тут даже текстом, по-моему, написано. Сейчас я посмотрю. Вот, смотрите. Тут есть немножко, вот вроде дошел до минимума, вот тут было, это где-то в марте 22-го, вот смотрите, что было, начиная с марта 22-го, оно немножко уже вниз шло, вот, видите, немножко шло вниз, может быть, даже и чуть раньше, чуть-чуть шло вниз, где-то в ноябре, вот тут, в ноябре 22-го рынок просел, вот мы заметили это, вот тут, до ноября, значит, с марта там или там с чего, до ноября, оно проседало без того, чтобы мы это видели на рынке труда. То есть рынок был настолько горячим таким, hot, что снижение спроса не сказывалось на найм, а вот в ноябре сказалось. А в это время Federal Reserve Bank повышал процентную ставку, и вот ноябрь. Вот ноябрь, это когда мы увидели. И дальше, вот увидели, это было 5 миллионов 400 тысяч, значит, человек работали в IT. За это время оно с 5400 допрыгалось до что-нибудь там 5300. Ну вот там, скажем, 100 тысяч оно допрыгалось. Тут есть более точные данные, вот, пожалуйста. Но посмотрите, что произошло. Вот, вот это был декабрь. И вот, смотрите, январь, февраль, март. Оно чуть-чуть-чуть-чуть, но вверх пошло. Вот вверх оно, ну немножечко пошло. Вот смотрите, тут 5 миллионов 300 тысяч, да, там 5 миллионов 300 тысяч. Вот они говорят, за месяц там 0,2%, нет, 0,02% добавилось 800 работ в марте. Чуть-чуть, но дело не в этом. 23 месяца снижалось, и вот последние 3 месяца чуть-чуть-чуть-чуть-чуть, но идет вверх, понимаете? Вот, поэтому, да, а инжиниринг в целом, 1,82% рост. Представляете? Вот тут, вот, желтенький, посмотрите, прет. Это же тоже экономика. Это же не то, что, знаете, какая-то другая страна. Это тоже наша экономика. Вот она прет, независимо ни от чего. Прет и прет, и прет, и прет, и прет, и прет. Вот. А эти вот, вот тут. Но уже чуть-чуть-чуть вот они пошли там немножко вверх. Вот здесь написано, что... Значит, несмотря на то, что рост последние три месяца довольно скромный, да, это отражает позитивный тренд после 23 последовательных месяцев сокращения или отсутствия роста. Вот, собственно, и все. Значит, есть такое... Что дальше будет? Я не знаю. Вот что будет в следующем месяце? Ну, не знаю. Вот пройдет там две недели, посмотрим. Как и когда опубликуют, но во всяком случае какие-то есть такие индикаторы, что вот где-то глядишь, а что-то да и происходит. Поди знай что, поди знай где. Ну вот, понимаете, я просто внимательно слежу там за всякими разными. Вот, мне говорят, что я там специально отыскиваю что-то. Я вижу все на свете, и положительное, и негативное. Я просто вот вам показываю, что не все негативные, а есть вот какие-то еще тоже. Поди знай, как сложится это все в совокупности, да, которые слева, справа, а тут еще инфляция, а там еще не поймешь чего. Значит, рынок тут скаканул, Facebook объявил, что кладет какие-то жуткие деньги в исследования, там, искусственный интеллект, акции обвалились на 15% в один день. А Google заявил, что на несколько миллиардов скупает свои собственные акции, они тут же подскочили. Ну, естественно, изменение спроса и предложения, да, спрос на покупку, значит, предложение дорожает. Так, появилась новость о дебатах. Последние показатели двух месяцев исправятся. Хочется выбраться, конечно, хочется. Здравствуйте, я Миша, целую, целую, я целую, думаю, поцеловать, нет, целую неделю вас ждали. Хорошего вам стрима. Смотрим с удовольствием. Вот, да. Кстати, вот когда мы про рынок говорим, я хочу сказать, что я вижу это оживление некоторое. Я не хочу сказать значительное, но некоторое оживление я вот вижу. У нас там на той неделе, там, по-моему, 7 человек работ нашли, а на этой неделе 5. Вот я еще сегодня не проверял, может быть, больше будет. Это не обязательно первая работа. Некоторые говорят, вот это все первая. Нет, это может быть и вторая тоже. На третью, четвертую, пятую у нас не просят референсов. Я в основном сужу по референсам. Ну, иногда люди говорят, я там нашла работу, там спасибо, туда-сюда, я уже фиксирую. Но, значит, это первая и вторая. Но, во всяком случае, вот два человека в Facebook только взяли, раз там два человека. Прикольно. На одной неделе. Ну, какой-то проект, наверное, открывается, там еще что-то. То есть какой-то найм, не нулевой. Раз уже мы об этом... Вот хорошо, что вы напомнили. Значит, у меня должен был начаться курс по автоматизации 29 апреля. Я вот видео снимал. Он будет 6 июня. Мы на недельку его снесли. Там небольшая будет группа. Все это проекты, проекты, проекты. Очень, я думаю, там неплохо все получится. Значит, это 6 июня. А обычный наш класс вечерний на английском языке по тестированию, там 100 часов и так далее, 2500 стоит, этот будет 14 мая. Вот. Так что я, как бы, тех людей, которые заинтересованы, я вот приглашаю. 2500 тех, кто в США, Канаде, 1500 тех, кто по всему миру, и 750 для тех, кто в Украине. Да. В общем, есть люди, которые ориентированы на сиюминутные какие-то действия. Вот мне некоторые говорят, а зачем, кому нужен курс, если сейчас вот на рынке плохо? Есть люди, которые именно так и рассуждают, и их много. И они говорят, чего я буду сейчас дергаться, если я не знаю, что там вот через полгода работу искать, и я не знаю, что будет через полгода. Да, конечно, такие люди есть, и, в общем, как бы они, у них своя, так сказать, стратегия поведения. Есть люди, которые говорят, ну, надо что-то делать, ну что вот я тут, вот я не знаю, что там, официант или там кто он там, не знаю, там, где-то он подрабатывает на Uber, допустим, или там какую-то доставку делает, он говорит, надо же что-то делать, ну, это же не путь, да, поэтому, ну, значит, начнем сегодня, там дальше будем двигаться. Вот в основном такие сейчас приходят. Поэтому, если у вас как бы такая долгосрочная пристрелка есть в голове, значит, вот мы начинаем 14 мая, чтобы попасть туда, пишите в скайпе на Портнов онлайн. Одним словом, Портнов онлайн, там Ирина, моя помощница, и включит вас в класс. Первые три урока пробные, там денег не берут. Посмотрите, как происходит. Как вы думаете, что будет с Украиной? Она выстоит? Я думаю, да. Ну, во всяком случае, Запад заинтересован в том, чтобы она выстояла. Заинтересован ли Запад в том, чтобы она как-то победила и как можно скорее? Я не уверен. В конце концов, для Запада существенно, чтобы у России были руки связаны. Вот, поэтому я думаю, что как, именно такой заинтересованности в явной победе у них, наверное, и нет. А вот в том, чтобы там как бы продолжалось, да, чтобы они не могли Украину победить. То есть в этом смысле они, безусловно, заинтересованы. Если они Украину победят, то возникает вопрос, кто следующий. Там уже не просто Украина, там уже Молдавия сразу, да? Вот, и там уже они выходят на границы Румынии, там и Венгрии, и Польши, и там и пошло, ну, в смысле, с Польшей, наверное, и там граница есть. Но, тем не менее, это никому не понравится. Прибалтика там, а что Прибалтика там? 3 часа и танки у Балтийского моря. Сколько там сопротивления той Прибалтики? Понимаете, поэтому, а если еще отбомбиться сначала? Вот, поэтому, безусловно, да, а для всего остального, там, НАТО, Евросоюза и так далее, ну, вот если они уже до Прибалтики доберутся, тогда уж, получается, всем воевать надо. Да, как там у Акуджавы-то? А когда стрельба пойдет, пуля дырочку найдет, правильно? Так что, такое дело. Из Молдовы привет, взаимно. Бывал неоднократно, исключительно хорошие воспоминания. Криковским подвалам передавайте большой привет. Вот. Ну и так тоже в целом. Из Молдовы. Жаль, что только 50 тысяч победителей. На весь мир это очень мало. Я вам скажу, что из этих 50 тысяч, которые приезжают, так вот, может быть, половину бы лучше и не пускать нафиг. Не в том смысле, что чего-то, но вот как бы странные люди бывают, знаете. Не то, чтобы от них страна лучше становится, так бы я сказал. Ну, может, не половина, может, меньше. Ну, в общем, очень странные бывают люди, да. Аналогично там со студенческой программой и так далее. Вот мы говорили сегодня про студенческие там эти кампусы. Вот эти все, которые там по студенческим визам, вместо того, чтобы учиться, значит, там на кампусах демонстрации устраивают, взять бы их визы, отозвать и выслать их к Кедрине Фене, откуда они приехали, чтобы они там демонстрации устраивали. Значит, ну, ладно. Наш иммиграционный процесс так построен в стране, что они берут людей по любым признакам, кроме того, что эти люди как бы Америке добра желают. Вот это они не проверяют. Добрый вечер, всем удачи. Здорово, дядь Миша, как здоровье, как жизнь молодая. Ну, моложе не становимся, так я хочу сказать. А так, в целом, конечно, хорошо. Ой, так, как это, я могу сказать, что заверяем Центральный комитет, что, значит, молодежь не подведет. Вот, ну, я про себя. Так. А так бы хотелось поехать жить на ПМЖ в Калифорнию. Ну и а чего? И приехали бы. Тут люди так едут, никого не спрашивают. Хочешь, приезжай, у нас тут так. Прокомментируйте решение Байдена согласиться на дебаты с Трампом. Он не сказал, что он согласился. Он сказал, что он не возражает. Абсолютно ничего он не сказал, чтобы соглашаться. Кроме того, Байден еще не утвержден как кандидат. Трамп не утвержден как кандидат. Никакие договоренности на текущий момент невозможны. Речь идет о принципиальном невозражении. Например, а почему он должен принципиально возражать? Вот посмотрите на Трампа. Он каждый раз, когда его где-то судят, он грозится и говорит, что будет давать показания. И никогда ни разу нигде не давал показаний. А все время грозился. Сейчас пойду, сейчас как дам показания. Вот он сейчас им даст показания. А процесс не дает. Потому что если он начнет их давать, то это все против него будет. Как бы поэтому и не дает поэтому. Но все время кричит, что сейчас как даст всем показаний. Так. Как это может отразиться на его рейтинге? Ну вот мы же обсуждали, как может отразиться на рейтинге. Если он увидит, что плохо может отразиться, он не будет с ним дебатировать. Едут ли к вам в школу из Канады? Можно ли работать с канадским гражданством в США? Можно работать с канадским гражданством в США. Для этого особо ничего не надо. Ну, там есть процедура формальная, но это чисто формально. Можно. Едут ли в школу из Канады? Ну, сейчас они больше, так знаете, онлайн учатся. У нас на сегодня как бы нет смысла никуда ехать. То есть есть, вот технически есть кампус, да? И на этом кампусе даже вот есть классная комната, и даже студенты там иногда сидят. Ну, сколько их там сидит? Ну, там, допустим, сидит их там, я не знаю, там, ну, 3 человека. А еще там 40. Сидят по домам. Причем из этих 40 половина местные не ходят в класс. Поэтому когда-то кампус был таким живым местом, где постоянно там с 9 утра там, до 11 ночи там кипела жизнь. Вот такого кампуса больше нет. Есть классная комната, ну вот как бы вроде, но почему не быть классной комнатой? Ну как бы, но студентов там как-то нет особо. Люди за время пандемии так приноровились сидеть по домам. Знаете, тут у нее кастрюлька, там она это колыбельку там ногой покачивает, знаете, тут у нее компьютер, в телефоне у нее ТикТок, вот так учится. Едут ли к вам в школу? Да, раньше ехали много, у нас из Канады физически приезжали, человек, наверное, 50, не меньше. Просто приезжали, тут селились, учились, практику проходили в компаниях и обратно уезжали. Это было, но вот до пандемии, да, много было. Уже есть результаты? Нет, результаты будут в субботу следующую, 4 мая результаты. Ставьте лайк, больше 100 чего смотрит Веди. Ну, я уж не знаю, когда вы это написали, сейчас нас смотрит 319 человек из того, что я вот тут вижу. Так, 320 человек, 138 лайков. Лайки ставьте, это правильно. А, вот я только, это только то место, где я ссылку дал на страницу класса. Это я только-только начал в этот момент. Я понял, понял. Нет, ну уже прошло. Минут 40 прошло. Так, ладно. Каков порядок проверки с вашей помощью в этом году? Вы мне в скайпе на М. Портнов шлете ваши данные. Причем желательно не просто так перепечатать, а я хочу видеть картинку, потому что вы когда перепечатываете, вы ошибки делаете. Поэтому вы можете перепечатать, но все равно мне нужна картинка в скайпе. Я вас всех в одну группу складываю, чтобы из этой группы потом подбирать в общий чат. У вас еще общий чат появится. Все довольно просто. В скайпе М. Портнов шлете. Смотрю каждый ваш стрим с большим удовольствием. Спасибо, Ласточка. Большое спасибо вам за видео и поддержку своих подписчиков. Счастья большого, удачи в делах, успехов во всем. С уважением, Тамара. Я, Тамара, не умею вот так написать задушевно, как у вас получается. Как-то я стесняюсь. Вот я, когда надо что-то такое написать, стесняюсь. И когда мне такое пишут, я тоже стесняюсь. Хотя я уже привык и перестал особо стесняться. Вы себе не представляете, как мне было тяжело, когда что-то приносили. Знаете, бутылку коньяка несут, или там конфеты несут, или там что-то несут. И я думаю, боже, и так неудобно было. Ну, вот советское воспитание, знаете. Но потом я уже привык и уже вижу, там несет. Я говорю, ну, давай, говорю, показывай, что принес. А сейчас мы на видео снимем. Как-то уже, значит, разошелся. А поначалу я очень, как-то мне очень неудобно было. Как будто, что я за подарки, что ли, там. Ну, вот как-то так я это воспринимал. Так. Хак писах самях. Это нам, друзья, из глубины сибирских руд. Значит, передают поздравления с праздником Песах. Песах, он же Пасовер по-английски, или там Пасха по-русски. Надо сказать, что еврейская Пасха отличается кардинально от православной, потому что, ну, иудейская Пасха, да, потому что православная — это по поводу воскресения Христа. И есть такой анекдот, мне очень нравится, как, ну, в Казани, допустим, там вот улицы, там в конце улицы православный храм, а так сидит, значит, там на ступенечке сидит татарин, продает семечки из мешка, стаканами продает. Ну, и идут православные такие, благостные, знаете, идут, крестятся. И, ну, и мужик идет там, такой весь благостный, и татарин ему говорит: добрый человек, что случилось? А тот, значит, так, говорит: Христос воскрес! Говорит он. И татарин говорит: ай, молодец! Ты, говорит, хороший праздник такой, добрый, вот воскрес человек. Да. Иудейская Пасха – это праздник свободы. Она имеет общечеловеческое такое значение. Да? Ну, в принципе, в том смысле, в каком Ветхий Завет лежит в основе где-то, да, и христианство, и в исламе задействован. Это такой общечеловеческий праздник свободы, праздник освобождения. Ну, Бога, который свой народ выводит из 500-летнего египетского рабства. Вот, и, значит, такой хороший такой праздник. В тяжелых, можно сказать, условиях справляется вот со всеми этими палаточными лагерями, с запугиванием, значит, еврейских студентов в университетах и в школах тоже есть такое. То есть они не просто там, допустим, выражают свое мнение. Иди на здоровье выражай. Вот там отошел, там встань с плакатиком и стой. А там же там харассмент идет, запугивание, там оскорбление и так далее, и так далее. То есть как бы люди... Вот это вот, оно неминуемо приведет к тому, что просто кого-то убьют. И, может быть, не одного человека убьют там или что-то. Это неминуемо. Вот эта безнаказанность, с которой можно травить людей на университетских кампусах, где государство и университеты должны обеспечивать безопасность в первую очередь. Понимаете? Они вместо того, чтобы обеспечить безопасность, арестовать, оштрафовать, исключить из университетов вот эту всю шпану, которая занимается не выражением мнения, а занимается тем, чтобы терроризировать там студентов, вместо того, чтобы выгнать их к ядрене фене, значит, они с ними в переговоры вступают, а те чего-то требуют от них, значит, у них права, оказывается, какие-то есть, и типа там свобода слова, оказывается, есть. И состоит она в том, чтобы затыкать и унижать, оскорблять других людей, это у них свобода слова. Короче, вот в таких условиях, значит, у нас празднуется сегодня Песах, да, то есть праздник свободы, избавления от рабства и так далее, и так далее. Так что это наш, можно сказать, иммигрантский праздник. Мы когда приехали в Соединенные Штаты, ну, мы приехали в конце ноября, да, 22 ноября мы приехали. Ну, пока там освоились туда-сюда, и у меня есть история, я в книжке своей описывал, как нас со Светланой послали на встречу, значит, Песаха, послали в какую-то богатую еврейскую семью. У них дом такой, знаете, там с видом на залив. Папаша там был хозяин дома, он декан в стоматологическом университете. Мама была, жена его, председатель какой-то еврейской нон-профит организации. Там она Jewish Federation, там, ну, очень высокого уровня. Вот. И там все такое кошерное у них, и все. И вот мы там, да, и на праздник свободы, значит, принято приглашать там недавно освобожденных. И вот мы, как, значит, вырвавшиеся из советского, значит, Египта, рабства вот этого, из-под советских пирамид кремлевских, значит, вот нас туда послали как ну, образцовых таких иммигрантов, там все такие образованные, там у меня там два высших образования, аспирантура, у Света кандидат наук, и такие мы молодые, и все такое. Вот нас послали, чтобы те, кто бабки дает, видели, что не зря бабки дают, что хорошая, так сказать, молодежь прибывает. Вот я тогда был, мне было 34 года, почти 35, почти 35. И Свете на год меньше. Вот. И, по-моему, с нами еще дочь наша тоже была. В общем, такой совершенно замечательный, такие мы беленькие, столичненькие, такие ашкеназийские. Вот, и, в общем, у меня целый рассказ есть, как там смешно все получилось. Это праздник свободы. Это праздник, как бы, всех ней свободы. Вот, не исключительно, там, допустим, там, иудейской и так далее. И вообще в иудаизме, в современном, во всяком случае, вот когда идет такая линия, что мы были рабами в земле египетской, да, поэтому мы поддерживаем тех, кто борется с рабством, с несвободой, то есть в широком смысле, тех, кто борется с несвободой, тех, кто должен, хочет вырваться из-под угнетения и так далее, так далее. Вот это такой вот такой праздник. Вот начинается со слов: мы были рабами в земле египетской, поэтому мы как бы вот против рабства, мы за тех, кто против рабства, мы на их стороне. Вот такой, такой интересный праздник. Да. А в это время, значит, там 100 человек заложников полгода сидят, значит, у Хамаса, там, не знаю, где они их прячут, в тоннелях. Так что мы за свободу. Так, чтобы за мир без заложников. Так, дадите отмашку, когда можно будет вам в Skype скинуть данные для проверки. Сейчас можно. Вот прямо сейчас смотрите и можете сбросить. Играю с 2011 года. Вдруг ваша рука вытянет мой счастливый билет. Может и вытянет. Но вы до этого не играйте, не проверяйте. Потому что если вы до этого проверили, то смысла нет. Доброе дело делаете. Спасибо, что помогаете. Спасибо за ваш курс бесплатный по тестированию. Ну, хорошо, что так пришлось. Я же для этого, собственно, и вывешивал. Привет вам с города Эдмонтон. Это, друзья, в Канаде. Сегодня ночью у меня родился сын. О, ты смотри. А что же вы не пишете-то, какой вес там, все как, параметры, какие же, так сказать, габариты у ребенка. Давайте поздравим. Поздравим Дениса. Это большое дело, очень большое дело. Детки, когда рождаются, я не знаю, что есть на свете более значительное вообще в жизни человека, чем рождение ребенка. Посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия российских представителей в траурных мероприятиях по случаю 79-й годовщины освобождения узников. Ваше мнение об этом? Ну, значит, у них такие отношения там, что не хотят, чтобы они там участвовали. Не хотят, чтобы они использовали это в своих каких-то политических целях. Значит, там они, значит, одних нацистов побили, а сейчас они других нацистов там в Украине побивают. Это же пропагандистская фигня. Значит, они не хотят быть жертвой пропагандистской кампании. Ничего, кроме пропагандистской кампании для России, посольства России и так далее. Посольство России – это вообще отделение КГБ, ФСБ. Вот. Ничего, кроме провокационной, информационной дряни для России в этом нет. Поэтому вы сказали, вы со своей дрянью дома у себя сидите, а у нас тут гадить не надо. Вот и все. Я это так понимаю. Я не знаю их мотивов, сами подумайте. Может быть, они никого и не информировали. Или, может быть, информировали, но о чем-то другом. Я понятия не имею, но, так сказать, комментируя то, что вы написали, я говорю, что в этом определенный смысл есть. А что на самом деле, я не в курсе. На абонентский ящик можно? У меня нет абонентского ящика. Вам на абонентский ящик? Мне все равно. Вот то, что вы на конверте напишете, я его брошу в ящик. Мне без разницы, какой адрес вы себе написали. Если оно к вам не дойдет, потеряется, ко мне не вернется и так далее, и так далее. Я вообще ни при чем. Вот я взял ваш конверт и его бросил в ящик. Если ваш конверт идет в Эфиопию, или он идет в Новую Зеландию, или там, я не знаю, куда-нибудь в Ташкент, да, меня вообще не касается. Вот даете мне конверт. Я его не читаю, не проверяю, ничего с ним не делаю. Я беру, ну, смотрю только свой адрес. Свой адрес я проверяю, чтобы, если случись чего, хотя бы оно ко мне вернулось. Вот. И бросаю. Читала в ТГ, в Телеграме, видимо. Группа типа человеку DS забраковала из-за вашего адреса. Типа он фиктивный. Я такого не слышал. А как же он фиктивный, если я там, во-первых, я там нахожусь. Да, это мой официальный адрес, он и на веб-сайте у меня. Первое. Второе, я каждый день получаю, вчера получил 2 грин-карты и 3 ССН. Позавчера получил тоже там парочку того и сего. Получаю каждый день конверты от вас, вам отправляю и так далее. Я не знаю, каким образом он фиктивный, но... Ну, не пользуйтесь. Я вам другой случай расскажу, вот вы рассказываете. Я, значит, там... Где-то там, знаете, нас все время где-то обсуждают. Меня, школу, там еще что-то. Вот, и вот человек говорит, значит... Там кто-то говорит, вот он там, тут хорошо, там... Ну, какие-то люди там говорят, что все было хорошо. А какой-то человек, я больше верю, говорят, там, посольству США, где-то там, я не знаю где, допустим, в Варшаве. Значит, они мне сказали, что вот этому доверять нельзя. Значит, смотрите, что происходит. Человек берет мой адрес, понимаете, да? Он берет мой адрес, он знает, что я денег не беру. У него написано, что я денег не беру, все, да? Он использует мой адрес. Приходит на интервью в Варшаве, приходит на интервью. Они видят там мой адрес, ну, допустим. И говорят ему там, что там берут деньги, она говорит, может быть, нет, не берут. Те говорят, ну, я бы на вашем месте был поосторожней там, значит, там, и так далее. Вот, нельзя людям доверять просто так, незнакомым и так далее. И она говорит, я этому человеку, вот мне там сказали, что этому доверять нельзя. Понимаете? И вот эта сучка, ну, другого слова нет. Сучка поганая, значит, которая пользуется чем-то, она ходит потом и говорит, этот вот, вот этот вот, я там доверяю. Вместо того, чтобы сказать, вы что, ребята, вы что, охренели, что ли? Поэтому где-то в какой-то группе, в каком-то телеграме, зачем вы читаете? Ну вот, правда, зачем же вы это читаете? Поэтому, если это вызывает у вас какие-то проблемы, ну так у вас проблема. У вас проблема не в том, что там мой адрес забраковали, а проблема в том, что вы читаете всякое дерьмо. Доброе утро из Киева. У нас вечер. Я вам честно скажу, я уже столько на свете живу, что я не удивляюсь. Вот смотрю на часы, полдень. Мне говорят, а у нас вечер. Я не удивляюсь. Не удивляюсь. Я привык ко всему. Давно хотел спросить. Все, никак на стрим не попаду. Это надо же, а? Это ты смотри. Как ваши занятия на аккордеоне? Вы знаете, что-то я тогда скис. Не пошло. Это еще было, до войны еще было там. Ну, что-то не пошло. Там второе изображение. Не оно? Чего? Я вообще не понял, о чем речь. А где у вас второе изображение? Я даже не понял, о чем речь. Так, значит, это может быть про конверты, которые там были, я не знаю. Так, все никак не попаду. На этой неделе вспомнил, как несколько лет назад вы сказали в одном видео, что когда уезжали из СССР, потому что уже невозможно было находиться. Как я вас сейчас понимаю? Понимаете... У каждого человека какие-то свои триггеры в этом смысле. Вот для меня триггером стала вот эта кооперативная деятельность, но новая экономика, в которой можно было там что-то такое самостоятельно делать. И я столкнулся со страной, о которой понятия не имел раньше. То есть я когда вот там на уровне планктона там где-то функционировал, вот, ну ты не знаешь, чего там дальше. А вот когда я уже начал, вот, так сказать, коммерческой деятельностью заниматься, я вдруг понял, какой кошмар и какая катастрофа там всего. И что вообще, ну просто страшно было. Вот, поэтому, то есть у меня был свой триггер. У вас какой-то, какие-то свои другие, может быть, у вас война, может быть, там, я не знаю, может, у вас кого-то из знакомых посадили за перепост там, в соцсетях. Ну, не могу сказать, вы сами не рассказываете. Но, во всяком случае, ну да, как с рынком труда сейчас? Ну, вот я рассказывал, на самом деле, сегодня, может быть, чуть раньше. Он такой дерганый. То есть, если мы про IT конкретно говорим, то вот он такой, мало нанимают, не особо увольняют. Если увольняют, то не особо инженеров. Но бывает, что инженеров, конечно. Вот. Но такого давления на рынок труда в IT нету. Но если ты ищешь работу, то тебе тяжело. И, скорее всего, тебе меньше заплатят, чем было раньше. Потому что соотношение спроса и предложения изменилось. Соответственно, могут меньше заплатить. Из-за этого многие люди не работают, прямо вот не хватает все, что идет. Ну, допустим, он получал 180 тысяч, ему сейчас дают 150. Но он не хочет 150, он привык получать 180. Есть такой анекдот про диалектику, как Василий Иванович объясняет Петьке, что такое диалектика. И я вам расскажу. Значит, вот Петька говорит: Василий Иванович, а диалектика, это что такое? Он говорит: ну вот, я тебе, Петька, на примере объясню. Вот смотри, идут двое, чистый и грязный. Баня. Кто пойдет в баню? Он говорит: так грязный пойдет, Василий Иванович. Он говорит: с одной стороны, Петька, казалось бы, да, есть смысл в том, что ты говоришь. Но вот сам подумай, грязный, он привык к грязным ходить, а чистый, ему надо поддерживать чистоту. Поэтому чистый пойдет в баню. Ишь ты, говорит Петька, интересно. Говорит, ну, говорит, а тот, Василий Иванович говорит: а смотри теперь другой пример. Двое, чистый и грязный, баня. Кто пойдет в баню? Он говорит: чистый же, Василий Иванович, говорит, тебе уж надо поддерживать чистоту. Он говорит: это правда, Петька, есть в твоих словах логика, но чистый он уже и так чистый, а грязного-то помыться надо, или что, он теперь так и должен всю жизнь грязный, что ли, ходить? Значит, получается, что грязный пойдет. Петька говорит: да. А вот тебе, Петька, говорит, третий пример. Идут двое, чистый и грязный, баня. Кто пойдет в баню? Вот хрен его знает, Василий Иванович говорит: вот, Петька, это и есть диалектика. Понимаете? Поэтому рынок труда, он диалектичный у нас. Значит, вот спрашивают: Cybertruck или желтый Chevrolet Corvette? Ну, надо сказать, что мы с Олесей немножко уточнили там по поводу условий приобретения. Она когда сказала, что там на 7 лет по 1000 долларов, она неправильно сказала, там на 72 месяца. 72 месяца, но это не 7 лет, это 6 лет. То есть мы сразу сэкономили ей 12 тысяч. Вот, поэтому, значит, она, да, машина стоит 50, еще 5, это то, что называется out the door. Там всякие сборы, поборы, пошлины и так далее, это еще 5 тысяч. То есть реальная цена, вот как забрать машину, это 55 тысяч. 4 она дала вперед, значит, остается 51 тысяча, и вот эту 50 тысячу ей под 5% на 6 лет, и получается это, значит, что она заплатит 72 тысячи, и 4 она дала, и ей будет стоить 76 тысяч, я так понимаю, да? 76 тысяч, а машина, которая так, 55, то есть 1 тысяча сверху, вот ей будет стоить финансирование за 6 лет. Из комментариев, которые у меня были под этим видео, мне больше всего понравился тот, где человек говорит: наконец-то что-то нашлось подходящее по цвету к кроссовкам. Да, я, кстати, вчера говорю: Олеся, а что ты кроссовки вот эти не носишь, раз уж у тебя уже машина желтая, и рубашка такая есть, блузка такая есть желтая, уже тогда кроссовки-то. А говорит: неудобные очень. Вот, красивые, но что-то неудобные. Нет в жизни полного счастья, друзья. Вот полного нет. Так. Ну, я не стал бы ездить ни на Сайбертраке, ни на Корвете. То есть, как бы, я человек такой, как бы, обыкновенный в этом смысле. У Бальзака есть блеск и нищета куртизанок. У него там есть, значит, такая фраза, что нормальная женщина не может понять, как можно потратить 10 тысяч, там, я не помню, какие единицы, франки, там, IQ, 10 тысяч там, франков на цветы. там вся улица там в цветах. Вот. А для куртизанки это нормально. Знаете, вот я обычная женщина, я не куртизанка, я не понимаю там 120 тысяч там за бронированный трак или там, допустим, за какой-то такой желтый автомобиль, в котором, ну, главное, что он желтый, но мне его и хранить-то негде. Ну, вот правда, где вот парковать такую машину? Ну, что я должен делать? Это нужно какие-то условия специальные. Да. Когда результаты гринки смотреть? Это будет 4 мая в полдень по восточному побережью. То есть у нас это будет 9 утра. У нас тут будет 9 утра. В Москве это будет, наверное, 11 вечера в субботу. Так. Когда Фед начнет снижать ставку? Может так случиться, что мы не скоро это увидим. То есть пока что условия такие, что повышать надо. Вообще-то, так, если по-честному, надо было бы повышать. Нехай шестить усим украинцам. Вот. Ну и всем хорошим людям тоже нехай шестить. А что так ограничиваться-то? Откуда у вас такая футболка? Из Голландии сувенир? Не, это наши, американские. У меня есть такая любимая фирма. Давайте я сейчас ее поищу. Раз мы с вами так вот перескакиваем все время для оживления сюжета в браузер. Называется это The... наверное, одним словом. The Mountain... Ой... TheMountain.com. Сейчас мы... Mountain... Да. Есть такая компания. Она вроде бы недавно закрывалась, потом снова вот как бы, получается, открывается. Вот она. The Mountain, пожалуйста. Вот это их лого компании. Вот у них майки. Вот они тут самые... Что, с бутербродами, что ли? А, нет, это реклама, наверное. Так. Вот у них самые разные майки, видите? Но тут есть темы. Ну, клиренс, понятно, там по дешевке чего скидывают. Вот есть разные коллекции. Значит, это то, что у меня, это какие-нибудь индейские какие-то мотивы. Сейчас у них есть животные, какие-то большие рожи, динозавры, фантазии. Вот, Native American, давайте посмотрим. Что у нас есть про Native American? У меня кое-чего есть такие. Вот у меня то, что справа есть, и то, что слева есть. Я не люблю вот с волками, с собаками, с перьями. Я такие не люблю. Так. Этих у меня нету. Этих нету. Вот я такую думал купить, но что-то не стал. Они, понимаете, что делают? Они их снимают с производства. Они сколько-то времени повыпускали. И после этого больше не выпускают. Поэтому вот такая, как на мне сейчас, вы можете ее купить, только если она где-то залежалась. Вот, значит, ну давайте коллекции, что еще есть? Вот фэнтези тоже неинтересное бывает. Значит, они раньше, эти майки там стоили где-нибудь там по тридцатке. Ну, сейчас они 35-42 от размера, что ли. Ну, дорожает немножко. Они, как правило, продаются на каких-то county fairs. Вот какая-то fair, и там ярмарка. И там на этой ярмарке... какие-то приходят люди с какими-то палаточками. И вот есть такие, которые продают вот эти самые майки. Вот я обычно у них покупал. Если повезет, там, допустим, долларов за 20-25 можно было купить. За тридцатку я, по-моему, так ни разу ничего и не купил, потому что всегда были подешевле. Но самое главное, что они не повторяются. А вот обратите внимание, вот эта майка с драконами, да? Она в той же самой цветовой гамме, вот что у меня вот тут на мне. Это просто вот такой же примерно фон, но с другой картинкой, вот с дракончиками. Что тут еще бывает? Природа, волки, Америка. Давайте американское посмотрим. Какие у нас патриотические есть маечки? Нокоси, о! С орлами, с волками, которые воют. Так. Да, видите, американская тема – это волки и орлы. волки и орлы. Ну, если вы посчитаете, что какая-то из них мне подходит, вы дайте знать. Ну, вот с котеночком хорошо. Вот олень такой с рогами вылез тоже из американского флага. Так. Да. Ну, даже вот я не знаю, чего из этого хотелось бы. Честно сказать, ничего из этого. Давайте клиренс. Что у нас там по дешевке отдают? Посмотрим. О, с такими волчьими мордами. Собачьими, точнее. С собачьими мордами. Так. Ужас какой. Ужас какой. Неудивительно, что никто не берет-то. Так. Эти почем? 17. Видите, от 17 до 24 долларов. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да. Да. Это женская, судя так по картинке. А тема хорошая, видите, вот с таким солнышком. Так, 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 так. Да. О, смотрите-ка, тут прям как таким ивритским шрифтом написано, с минорой. Окей, так, как, надо же, такого я еще не видел у этой компании. Ну, в общем, вот так, друзья. Если что, вы знаете, где посмотреть, но такой уже не будет, такую только если вот где-то вы нарветесь. Я последний раз был, когда в... Это было в штате Мишиган. Там туристический городок маленький, там на озерах. И мы туда зашли, в магазин сувенирный. И там вдруг вот этих маек было штук 15. Они там на лет 20 накапливались. Вот там просто целый рэк такой был. Я там сразу штуки 3 или 4 купил. Потому что я обалдел, потому что это вещи, которые ушли давным-давно. И вот просто в таком месте висели. В захолустье, можно сказать. Да. Идем дальше. Значит, да, вот тут написано с сайта лотереи, написано, что проверить можно с полудня по восточному побережью 4 мая. Где снимаются ваши прогулки по побережью? Хочу на картах посмотреть, спасибо. Ну, вы прямо меня это самое сегодня загоняли. Значит, я иду, ну, давайте скажем, maps, да, google.com. И давайте мы скажем, Санта-Крус, Калифорния. О, смотрите, Boardwalk, прямо вот сюда. Давайте пойдем на Boardwalk. Это такое очень центральное место. Вот смотрите, это Санта-Крус. Вот это, ну, может быть, надо его немножко уменьшить, вот так. Это Санта-Крус, это Boardwalk. Ну, как сказать, пирс такой. Вот это пирс. Где-то здесь наша дача находится, вот тут. Вот тут примерно наша дача. И мы обычно вот так идем напрямую, выходим вот сюда к бережку, вот, вот так. И гуляем, либо мы гуляем вот сюда и на пирс, либо мы гуляем вот сюда, вот, вот сюда гуляем. Так что тут, тут можно очень далеко ходить, вот, но вот обычно так. Тут еще есть маячок, сейчас я вам покажу. Да, вот эта улица называется Вест Клифф. Вот мы гуляем по этому Вест Клиффу. А, Монтерей, Санта-Крус. Да, вот здесь мы по улице Монтерей мы идем от нашего дома. Вот это наш дом. По улице Монтерей мы идем от нашего дома. И вот сюда по этому Вест Клиффу. Вот статуя, вот это памятник серферу. Да, вот, вот он стоит. Вот этот вот. Он с, в данном случае он стоит с башкой из тыквы хэллоуиновской. Вот этот серфер. Тут дальше должен быть музейчик. Вот музей, пожалуйста. Вот это музей. Вот он, серфинг, да, вот он, музей. Музей серфинга, тут мы разворачиваемся, тут собачий пляж. Видите, написано «Dog Park». Это собачий пляж. И вот так мы идем по этому Вест-Клиффу. И обычно вот здесь, вот в этом Mitchell Cove Beach, мы тут разворачиваемся, идем дальше, обратно возвращаемся. А можно пройти чуть дальше. И тут тоже такой парк, вот он большой, вот он. Это все очень близко. Вот то, что тут я перед глазами у вас прошел, это там на полчаса ходу. Вот. И здесь вот такая парковочка есть. Вот Natural Bridge, это такой пляж. А чуть дальше, вот, это как, когда мы со Светой заезжаем, и там мобил-хоумы. И вот тут вот мы там что-то такое снимаем, или там смотрим несколько каких-то опенхаусов, вот тут. Это вот все здесь происходит. А поле, куда мы ходим за клубникой, оно вот здесь. Вот от этого места, от Mobile Home Park. Вот, значит, вот здесь улица Делавер. И вот, вот тут, вот тут, вот. Natural Bridges Farm by Homeless Garden Project. Вот она. Вот она, эта ферма. Туда-сюда. Вот все, все тут. Так что, если вот там интересно про Санта-Крус, вот мы здесь вот гуляем вдоль вот этого West Cliff. Вот ключевое слово West Cliff Drive. Вот он. И вот мы по нему ходим по West Cliff Drive. Так, ну хорошо, идем дальше. А у нас некоторые только слушают, им эта картинка ничего не даст. Так. Люблю слушать дядь Мишу на политические темы. Ну, я как-то охладел к этой тематике. Ну, то есть, я безусловно, посматриваю, но как-то так, как на каком-то удалении сейчас я себя чувствую, не могу. Мне очень устал от этого все. Так, не могу припомнить темы, которые неинтересно слушать от Михаила Петровича. Ну, спасибо. Просто как бы мы с вами на одной волне, знаете. Вот я когда Олесе рассказываю анекдоты, она на меня так смотрит, типа там, и, знаете, такое у нее выражение лица, это, типа, и что, и вот это смешно, да? Вот я уже не знаю, я все пытаюсь как-то разбудить в ней чувство юмора. Ну, в моем понимании, ничего не беру. Всегда ли существовало два телеканала? Один из демократов, другой от республиканцев, Fox. У нас в России все ТВ официальное, пропутинское. Любая серьезная критика власти запрещена. Ну, CNN довольно старый канал. Fox относительно новый. Относительно. Он не очень старый. Их вообще каналов очень много. Они не то чтобы там какой-то республиканский, а какой-то демократический. Но они, безусловно, имеют направленность. Да, да. Уклон какой-то есть. Но если CNN это хоть и пролиберальный, но все-таки информационный канал, то Fox это пропагандистский канал, он не информационный, он вот типа Russia Today. То есть он как бы чисто внешне, он так становится в позу, типа я информационный, это нет, это чисто пропагандистский канал и, собственно, никаких там, никакой там этики, эстетики, там, совести или там приличий там нет. Это как бы абсолютно такое специфическое место. Я не хочу сказать, что CNN там как бы на порядок лучше. Нет, но получше. Менее грязный. Тоже будь здоров. Значит, будьте здоровы. Спасибо. А я чихнул разве? Ну, наверное. Здравствуйте. Михаил Петрович, это я. Вы как квалифицированный педагог. Ну, скажем так, опытный, да. Можете поделиться своим мнением. Считаете ли вы, что подрастающее поколение лучше всего воспитывать на советской культуре? Ну, нет, так же не бывает. С одной стороны, как бы последние там 2000 лет, значит, ну, у кого 2000, у кого там, может, уже и 3,5, значит, подрастающее поколение воспитывается там на Ветхом Завете, там последние там, да, скажем, в российском пространстве, да, как бы, так сказать, начиная с древней Руси, вот и по сегодняшний день, так сказать. Вот. еще плюс еще Новый Завет, и, а местами, да, и, значит, ислам там, да, значит, вот, но Коран, но сколько бы поколений ни было, а как бы ценности вот оттуда идут, вот, то есть, с одной стороны, мы глупо отрекаться от ценностей таких фундаментальных, исторических, на которых стоят, там, веками какие-то культуры. С другой стороны, очень много, сейчас динамичный же мир, понимаете, сейчас происходит, там, скажем, за 20 лет столько перемен, сколько раньше там, за 300 лет не происходило. И мы просто не выдерживаем. То есть, раньше человек всю жизнь проживал, и мало что менялось, понимаете, мало что менялось. Ну, если вообще что-то менялось. А вот как началась вот эта индустриальная, так сказать, революция, да, когда понеслось, вот сначала достаточно быстро развитие пошло, когда эпоха Возрождения началась, книгопечатание, представляете, да, это же коммуникации. Вот сейчас коммуникации, там вот ТикТок. А в то время коммуникации это были книгопечатания. Школы появились, понимаете, стал очень быстро опыт распространяться. И в силу этого возникли предпосылки для технической, индустриальной революции, когда появились станки, там сначала ткацкие, может быть, да, потом там еще какие-то железные дороги, пароходы, там и электрификация пошла. И вот это очень быстро происходило. 19 век быстро-быстро набирало обороты, но не повсеместно, а там местами, ну, там, да, в крупных городах. Там. Вот. Ну, там построили железную дорогу где? Ну, вот из Петербурга в Москву. Ну, понятно, там два больших города, вот между ними там железная дорога. Вот. Конечно, страны, которые с выходом, серьезным выходом к океану, с морской торговлей и так далее, такие, как там, скажем, Франция и Великобритания, и Испания, и Германия, значит, вот у них там развивалось, да, и судостроение, и машиностроение, и там колониальные захваты пошло-поехало. Но во всяком случае, последние лет, ну сколько, так, 250, может быть, ускоряется. Если посмотреть на то, какие перемены произошли, допустим, в 20 веке, просто в 20, вот просто за 100 лет, это уму непостижимо. То есть, что произошло и в культуре, и в образовании, и в науке, и в здравоохранении, и в политической жизни, и там, в правах человека, и так далее, и так далее. С оружием чего? Ой-ой-ой. Средства коммуникации, да? Значит, и вот, там, и радио, и, то есть, вошли с телеграфом, понимаете? Ну, с телефонией, да, была телефония. С телеграфом, с телефоном, с машинисткой, в смысле машинисткой, с телефонисткой, вот она там штекеры втыкала. Вот с этим вошли в 20 век. Знаете, что дальше произошло? Поэтому, да, с коммутаторами там. Вот, значит, на советской культуре, понимаете, советская культура, она для нас как бы понятна. Если мы в ней выросли, то нам как бы, наверное, хочется передать нашим детям. Но если, скажем, вот наша дочь, мы уехали в 11 лет, у нее еще какие-то остатки вот этого мира там в сознании присутствует, то, скажем, наши внучки, которые тут родились, а на чем ты их будешь воспитывать? Что, на Дни Турбиных или что там, на Пастернаке? На ком ты их будешь воспитывать? Вот. Они не поймут. У меня дочь прочла здесь лет, наверное, в 13 или в 14, она прочла «Дядю Ваню» Чехова. Ну, правда, по-английски. И ужасно возмущена была, что такие грустные вещи пишет, настроение портит, там плакать хочется. Говорит, зачем он так вот поступил? Вот написал такую грустную вещь. Понимаете? Вот, поэтому они что-то свое читают. Я не знаю. Я не уверен, что на советском там можно чему-то хорошему там сильно научить. Вот. Хотя, безусловно, там какая-то литература хорошая была, и поэзия замечательная была, и так далее. Но там отпечаток времени, понимаете? Тесла увольняет 10% своих сотрудников. Что думаете? Ну, так у них дела плохо идут. Акции падают, машины дешевеют, они вынуждены снижать цену. В прошлом году там раз 10 снижали цену. А Тесла Model Y, которая стоила там 70 тысяч, сейчас стоит там 42. Там за буквально там, за 2-3 года цена ушла, понимаете, они неэффективны. Поэтому им приходится что-то такое делать. Ну, может быть, они поставили какие-то роботы и сократили сколько-то людей там за счет этого. Я вам скажу, когда я был на заводе Теслы, вот здесь у нас, во Фримонте, там, знаете, так вроде, ну, такое роботизированное производство, там такие люди с такими сложными приборами работают. Одновременно с этим ты, когда проезжаешь мимо, нас на такой машинке возили, типа гольфовой, вот, ты проезжаешь мимо пресса. Стоит такой пресс, здоровенный промышленный пресс. Шлепает, из, наверное, из алюминия. Шлепает корпуса, там вот всякие детали большие. И после этого, значит, этот корпус или там что там, крыло, идет на конвейер. Такая резиновая такая поверхность ползет. А там дальше стоят мексиканцы с такими, знаете, на ручке такой диск крутится. Точильный камень такой. Ну, шлифовальные даже. Шлифовальные, да. И он заусенцы снимает. Вот они стоят вручную. Вот, вот производство. Вот там роботы стоят, где сборка идет. А здесь, когда с пресса сходит, с этого, бум, отштампованы. И они так его, значит, вот этим точильным камнем или там какой-то абразивная такая поверхность. И вот они, значит, стоят просто люди там и так заусенцы зачищают. Ну, может, они там что-то такое, какой-то более эффективный прибор для зачистки заусенцев. Я не знаю. Как они это все там делают. Это, кроме того, говорит о том, что, значит, они в состоянии 10% людей сократить. При том, что производство-то они хотят наращивать. Понимаете, да? Но и они, может быть, даже и не выпустили меньше машин. Хотя, нет, не так. Не так. Общее производство электромобилей за последний год оставалось неизменным. Но доля других производителей росла, количество росло, а количество вот, значит, тесловских сокращалось. То есть все росли за счет Теслы. То есть, может быть, им уже и не нужно столько народу, если они меньше производят, так может быть и народу столько не надо. А вы хотите что, производить столько же машин за меньшие деньги и тем же составом? А какой смысл? Ну, ну еще раз, это чисто спекулятивно, я не знаю их мотивации, что там происходит. Теслу увольняют. Дайте анонс по вечеринке в честь дня рождения. Ну, с днем рождения такая история. Значит, мы довольно круто собрали там человек 150, когда был Новый год, и испугались, потому что раньше приходило человек там, ну, 60, ну, 70. А тут человек 150, и как бы там нет такой мощной, таких мощностей нету у Олеси. Поэтому мы сделали запись там, сказали, вот 50 человек там записывается. Ну, сотрудникам там, может, не надо записываться, а там те, кто хотят прийти со стороны. Значит, я не знаю, сколько придет, вот честно, не могу сказать. Так, вроде, должно быть человек там 60-70. Сколько придет, не знаю. Но уже когда мы делать будем в августе, мы будем делать 30-летие школы, то мы его будем делать где-то, ну, в парке, да, там места много в парке, вот, там барбекю какой-нибудь, там столы накрыть и так далее, и так далее. И, то есть у нас будет своя, там, для сотрудников отдельно мы соберемся там в ресторане, а для широкой, так сказать, аудитории, вот в парке, кто хочет, приходи там без всяких ограничений. А тут конкретно мой день рождения, ну, вот, как бы у Олеси нет столько мощностей. Кроме того, когда заказываешь еду там и все остальное, ну, то есть, исходишь там из того, что будет, ну, там, человек, ну, 50-60. А когда приходит 150, то уже, понимаете, получается, что и выставить нечего, и как-то все это, ну, куценько. То есть, все-таки надо же как-то планировать. Поэтому решение было такое, не проводить такого масштабного мероприятия, а так по чуть-чуть. Значит, с 2 до 7 это будет происходить у Олеси в офисе, там, в Сенивейле. Какую оценку дадите таким историческим личностям, как Горбачев и Ельцин? Горбачев намеренно ухудшил жизнь в СССР, а Ельцин подготовил почву для путинизма. Это вопрос такой. Горбачев просто дурак. Ну, человек некомпетентный. Он, понимаете, они привыкли там наверху, они привыкли, что они могут манипулировать всем на свете. Вот они как скажут, так вот под них все и ляжет. И Горбачев просто не понимал, чем он руководит. Вот его поставили там этим генеральным секретарем, а у него идеи, а там еще с ним реформаторы, там Шеварнадзе, Яковлев. вот они такие реформаторы, надо что-то делать, страна, значит, там куда-то не туда идет. И они, с одной стороны, хотят что-то сделать, с другой стороны, они стесняются. Они говорят, вместо того, чтобы ввести там частную собственность, да, они говорят, ну, это не частная собственность, вот кооператив, кооперация. То есть они как в 20-е годы возвращаются, знаете, там, где крестьяне кооперировались. Вот, потребкооперация, там еще какая-то кооперация. Они стеснялись назвать частно-собственнические отношения частно-собственническими отношениями. Они говорят, кооперация, так стыдливенько так, понимаете? Вот. И чего Горбачев не понимал, что вся жизнь страны держится на партии и на КГБ. Он не понимал, что если ослабить партию, то просто все развалится. Оно само не может функционировать. Понимаете, дать немножко свободы тут, немножко свободы там, немножко здесь, это сразу уходит в беспредел. И вот этого он категорически не понимал. Ну и как бы он с одной стороны хотел как-то двигаться как-то к большей цивилизации, и они это называли социализм с человеческим лицом. Понимаете? А лицо социализма, мы знаем, какое у него лицо, там человеческого быть не может. Знаете, как в частушке там сидит милый на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо. Вот, собственно, вот это, чем они там сидели на крыльце, вот оно теперь должно было стать символом там новой жизни. Ну и все, и посыпалось. Я вам скажу, что это еще не так плохо, как могло бы быть. Вот если вы перенесетесь своим сознанием в начало, относительно начала века, вот революция Октябрьская, Великая Октябрьская социалистическая революция. Значит, идет гражданская война, которую большевики затеяли, устроив захват власти. Как бы, ну, то, что они захватили там Зимний дворец, это мелочь. Но то, что они разогнали учредительное собрание, то есть они узурпировали власть. Все ждали, что придет учредительное собрание и организует Россию. Значит, они разогнали учредительное собрание, узурпировали власть, началась гражданская война. И если во время, например, Первой мировой войны все связи экономические были на месте, то есть поезда ходили, магазины, базары полны были еды, там, товары, полное изобилие было, то когда большевики пришли, значит, они начали программу конфискации продуктов у крестьян. То есть рабочих в городе надо кормить. Да, экономика больше не работает. Рабочих в городе надо кормить. Где брать еду? Отнять у крестьян. Вот эта продразверстка объявляется. Значит, идут отряды чекистов и фактически отнимают у людей скот, отнимают зерно, в том числе посевное. И я хочу сказать, что вот в нашей семье был большой урон физический людьми. Большой урон от большевиков вот в это самое время, потому что моя бабушка родилась в семье мясника. То есть прадед был мясником. Вся семья была мясников. Их там было 10 человек детей. И братья тоже, вот они там все в мясном бизнесе были, значит, в мясницком. Они ходили по деревням, скупали скот у крестьян. Дальше они этот скот, значит, там резали на кусочки и продавали, так сказать, в розницу. Да, но поскольку большевики все отнимали, соответственно, крестьяне начали прятать урожай, прятать, да, забивали скот, прятали мясо, чтобы у них не отняли и так далее. За забой скота был расстрел. То есть, кто скотину забьет, тому расстрел. И вот под этот расстрел попало там довольно много членов вот нашей семьи, семьи моей бабушки, ее братьев и так далее. Потому что, но они же не могут не забивать скот, они же его покупают на забой, они, зачем им скот-то нужен? Чтобы забить и продать по кусочкам. То есть они, в принципе, никакого ущерба советской власти не наносили. Ну, люди кушали там это мясо, да. Вот, расстреляли. Там довольно много народу. Я просто рассказываю, что происходило. Дальше. Крестьяне, понимая, что отберут, перестали выращивать. Ну, то есть они, может быть, выращивали так для себя, просто чтобы скушать, но не товар, в нетоварных количествах. Стали отнимать то, что для себя. В стране начался голод. Вот если вы знаете вот эту историю с голодом в Поволжье, это было не только в Поволжье, это было гораздо шире, чем Поволжье. По данным там Лиги наций, предполагалось, что умрет 25 миллионов человек от голода. 25 миллионов человек. Весь мир начинает спасательную операцию, значит, устраивают столовые, чтобы там людей кормить и так далее, и так далее. Но в итоге умерло не 25 миллионов, может быть, 5 миллионов. Умерли просто от голода. Голод был спровоцирован большевиками. Вот, собственно, и все. Посмотрите на Голодомор, который был, ну, в Украине был, не только в Украине был Голодомор, да, это и в Казахстане было, и там, это и на Кубани, кстати, было, в Краснодарском крае это было. Вот еще были там места, и в Крыму тоже было. То есть, но вопрос в чем? Вот они устроили этот самый Голодомор. Потому что стали делать колхозы. Это же тоже политическое. Значит, объединять участников колхозы. А колхоз же, он же, как он работать-то должен? Это же не сложившаяся еще система. Они взяли скот, у всех забрали скот, поставили в общее стойло какое-то, взяли землю, там распахали, может быть, трактором не распахали, черт его знает, там райком приказал, партком приказал, туда-сюда, значит, у людей отнимают. Вот эта история с Павликом Морозовым, да, мальчиком, который сдал, что родители там прячут где-то зерно или что они там прятали, и так далее. Значит, вот это все происходит. То есть идет тотальная разруха. Тотальная разруха. Сверху на это накладывается неурожай. Неурожай был не только, вот скажем, в той части Украины, которая была под большевиками. Да, это же было там в 1932-1933 году. Значит, это часть Украины, сегодняшней Украины, тогда была под Польшей. И там тоже Голодомор. Там тоже Голодомор. Но там не было таких жертв, такого количества людей погибших и так далее, и так далее. При том, что польское правительство не сильно там как-то стремилось помочь. Но там не было разоренного колхозами хозяйства. Поэтому оно, прошло все намного-намного как бы проще. Ну, скажем так, с меньшими жертвами прошло. Поэтому к чему я говорю, что... Возвращаясь к последствиям экономической деятельности вот этих вот всех коммуняк, обезумевших, которые вот они там, мы в данном случае говорим про последнее поколение вот тех коммуняк, которые еще руководили государством, такие как вот там, скажем, Горбачев, да? Вот они какие-то такие реформы, а в магазинах-то ничего не было. Ну, то есть вымело все, понимаете, я же помню, хотите я вам расскажу загадку тех лет? Вот я вам дам, ну я вам скажу, отгадку я вам скажу, но просто чтобы вы там, если дети рядом есть, вы детей уберите, так, загадка не вполне приличная, но, значит, говорит, что это? Это где-то год там 89-й, вот 88-й, полки пустые, заходишь, полки пустые, всюду пусто. И вот, значит, загадка, две кильки в томате, две бляди в халате, кругом чешуя и нет нихуя. Это, друзья, магазин «Океан». Это же кто довел-то? Ну, то есть, оно же раньше... Ну, в данном случае я в Москве жил, я в других местах, я понимаю, что там такого изобилия относительного не было, как в Москве, но оно же рухнуло все. Вот оно же раньше было, и вдруг нету. Нету. Развалилось. Вот та система, которая была, она как-то была. Как-то она же функционировала. И вдруг раз, она, та функционировать перестала. Новой никакой такой нет, кроме воровской такой, ну, криминальной фактически и так далее. И что? А в магазинах ничего нет? Как бы. Вот, поэтому они просто в силу того, что идиотами были, и думали, что они вот сейчас как-то скажут вот так, знаете, помолятся, и своим вождям там на портретах. И как-то все само собой произойдет. Он просто не понимал, что ему досталось в руководство. Я говорю про Горбачева. Ельцин по масштабу личности своей просто не соответствовал масштабам российского государства. Он просто был не... Ну, такой вот как бы... Не, ну, вот не такой масштабный. Вот. Ну, хорошо, он был секретарем обкома. Ну, замечательно. Ну, а секретарь обкома и президент России – это очень большая разница. Он не сразу из секретарей обкома стал президентом. Да, он из Свердловска его взяли сначала в Москву. Он был в Москве секретарем городского комитета партии. Это сразу сделало его кандидатом в члены политбюро, потому что московский горком – это уровень политбюро. Там до этого был Гришин, вот он был членом политбюро, первый секретарь. Вот. Но он же стал кандидатом. Ну, там где-то он посидел там, на митингах, где-то он что-то там послушал. Непродолжительное время. Непродолжительное. Вот. Дальше его там назначили президентом, как он там был, Российской и Советской Федеративной Социалистической Республики, вот эту РСФСР, которая была абсолютно номинальной. Вот в СССР было 15 этих республик. И все республики, кроме самой РСФСР, были какими-то республиками. Ну, то есть там была какая-то своя власть, вот, какое-то свое начальство там и так далее. Оно подчинялось Кремлю, безусловно, но как-то вот было что-то свое. Российская Федерация очень многих органов вообще не имела. Эти функции выполняли органы СССР. Ну, вот, допустим, не было Академии педагогических наук, там, скажем, Российской Федерации. Да? Была Академия педагогических наук СССР, а, скажем, Российской Федерации не было. Ну, как бы она покрывала. И многие-многие-многие другие вещи там так происходили. Поэтому президент Российской Федерации в СССР — это смешная такая должность. Там не так много вопросов там было у него возможности решать. Он где-то был, да, он еще там министром каким-то был, да, там что-то по строительству чего-то там. Ну, то есть, у него не было реального опыта руководства на таком уровне. Ну, просто не было. Ну и получилась такая история, что как бы в силу обстоятельств каких-то его вдруг вынесло на поверхность, вот туда, на вершину. И вдруг он такой народный герой, там «Борис, ты не прав». И вот он сразу раз, и все ходят с плакатами «Борис, ты прав». А вдруг он какой-то оппозиционер такой, прямо Трамп такой, да, советский. Как бы там «Deep State» какой-то в виде вот этих всех коммунистов, а он такой типа не коммунист, а не поймешь чего, вот, а в то же время там на съезде выходит там и извиняется, там оправдывается и, там, перед товарищами по партии. Вот он как-то вот так вот, как-то вот так вот он там подвис. Его вынесло историей. Он не вышел туда, потому что он шел и пришел. А он шел себе где-то там, и вдруг его раз туда и вынесло. Он говорит: «Ё-моё», сказал он, надел корону и вот пошел с этой короной. Он такой мужик, да, он такой прямой, там и матерком может, и там может, и сяк может, и такой как бы рубит правду матку там и так далее. Ну, такой, как сказать, ну, вот в этой системе он там на каких-то ролях был. Я вас уверяю, что уровень первого секретаря, значит, Свердловского там этого обкома, это очень высокий уровень. Я не поймите, так сказать, превратно. Это очень приличный уровень. То есть, может быть, он входит там, где-то, там в 200 человек наиболее, там, ну, может, 500 наиболее ответственных работников, там, скажем, в системе. Первый секретарь московского горкома партии, но он недолго был там, ну, неважно. Это еще более высокий уровень. Он же, может быть, теперь в первой там полсотни там, топовых там, начальников каких-то, может быть, сотни. Но система уже рушилась. В старой системе он бы так не поднялся. Это просто уже там Горбачев его там как-то тащил, как своего соратника. Старая система его бы угрохала, он бы такой рот открыл с каким-то недовольством, его бы уже на пенсию послали по состоянию здоровья. Вот. Ни тот, ни другой ничего специально не ломали, как я понимаю. Они просто были некомпетентными людьми и несоответствующими должности, я бы так сказал. Но если у Горбачева какое-то было, ну, у него какая-то харизма была, какое-то видение, он не рубил с плеча, он такой мягко, там, ну, как-то так, консенсус, слова какие употреблял, консенсус. Ему говорят: давай по штабам рубить будем, да, там это deep state уничтожает. Ну, не надо так по штабам, потихонечку, там, полегонечку. Но если бы Горбачев партию не развалил, а не то, что партию, он упустил контроль. Он говорит: вот пусть на места передаем контроль, на места. И Ельцин потом тоже говорит: кто вот сколько возьмет там этой автономии, самоуправления, вот столько пусть берет. Нет, нет. Надо было как в Китае. Вот партия есть, да, коррумпированная, продажная, гнида на гниде, там и так далее, но она управляет страной. Воровской, взяточной, мерзопакостной, но она управляет, держит ее, понимаете? И люди, ну, не все счастливы. там как-то и богатеют потихоньку, эти миллиардами, те миллионами, там, и народ тоже там, глядишь, там на тачке китайской поехал. Вот. А эти, сдерживающие все это убрали, а внутри-то пусто, внутри уголовщина, внутри КГБ, внутри урод на уроде, понимаете? А больше ничего не сдерживает. То есть он просто не понимал роли партии в обществе, в котором он живет. Нельзя было партию сдавать. Надо было ее держать и выстраивать под эту партию, значит, все остальное. Меняется партия и выстраивает под себя всю страну. Где-то там частный капитал, где-то такой капитал, где-то сякой, но... В общем, вот они просто не понимали. Так, мое субъективное такое восприятие. Поясните, пожалуйста, платят ли пенсионеры налог на единственное жилье в Калифорнии, а в других штатах? Ну, налог на жилье платится всегда. Значит, есть несколько разновидностей налоговых льгот. Есть. И в частности, для, ну, можно сказать, что для пенсионеров, но для этого не обязательно даже выйти на пенсию, но так есть свои там тонкости, да, можно. Например, вот, допустим, у вас есть, вы купили дом. Ну, вот мы купили дом, у нас дом вот есть, допустим, мы в нем живем. Мы купили в 96-м году, купили дом. И дом этот сейчас стоит, вы не поверите, он сейчас стоит 6 миллионов. А, значит, вот будет open house, я как-нибудь пойду поснимаю. А мы его купили когда-то за 500 тысяч. И налог наш, ну, сначала мы платили с 500 тысяч, потом они потихоньку поднимали. Ну, допустим, мы платим налог там с, ну, не с 500 тысяч, ну, с миллиона, допустим. Да? Хотя так рыночная цена 6, а так вроде с миллион, налог с миллиона. Если я купил дом, но я уже, у меня этот слишком большой, там я хочу куда-то там уехать и так далее. Значит, если я купил себе дом, это только один раз можно сделать. Купил себе дом, ну там на определенных условиях там, и так далее, и так далее. И, а дом-то уже намного дороже. Понимаете, вот я сейчас этот продам за 6 миллионов, а тот уже будет стоить там, не знаю, там, может быть 3. Ну, может быть 2 миллиона. Там, ну, сколько там будет стоить. Вот. То я могу продолжать платить налог на недвижимость, тот, который у меня раньше был. То есть вместо того, чтобы платить, скажем, с 2 миллионов, платить 20 тысяч в год, значит, я продолжаю платить там, с 1 миллиона, который у меня раньше был, то есть вдвое меньше, там, десятку в год. Ну, такого плана. Есть такие. Хотела вас спросить. Да, если у вас нет денег платить, то там происходит такой момент. Ну, вот вы не платите. Накапливается должок за вами. И в тот момент, когда дом освобождается, ну, допустим, умер человек, да? Умер человек, дом переходит там по наследству к его сыну. А на доме уже висит там, допустим, 100 тысяч, там, ну, не допустим, висит 100 тысяч должок государству. Соответственно, сын, ну, там, наследующий, да, который получает этот дом, он должен рассчитаться. Либо он должен продать и рассчитаться, либо он должен из кармана заплатить и забрать этот дом. Но должок накапливается. То есть человека не выселяют из дома, если ему нечем платить налог за дом, но накапливают против будущего, так сказать, будущей смены владельца. Хотел вас спросить, а вы получаете не ортодоксальный, вы получается не ортодоксальный иудей? Я вообще никакой иудей. То есть я не верующий. Я, то есть, как бы я такой генетический еврей, который неверующий. Просто интересно, как в вашей семье принято, когда рожают детей, они к какой религии относятся? У нас никакой не относятся. Ну, то есть мы как бы в стороне от религии. Да? Ну, так вышло. Вот мы такими выросли. Сегодня годовщина аварии на Чернобыльской АЭС. Да, 26-е, точно, да. Где вас застали новость об этой трагедии? А новость-то она не сразу пошла, знаете, там они скрывали какое-то время, и даже вот 1 мая в Киеве там велопробег какой-то был, там начинался, и там демонстрации ходили, еще ничего такого, как бы они так не очень. Началось это с того, что в Швеции зафиксировали. Там облако шло на Белоруссию, потом в Швецию, на Балтику, в Швецию. И в Швеции обнаружили. И поднялась тревога. И тогда уже вот, значит, пошло. И вот, ну, в общем, так вот все было. Отдельный рассказ там, большой, небольшой, я не знаю. Да, ну, мы не знали в тот день. Но у нас есть, у Светы есть школьная подруга. И у нее есть муж, у подруги есть муж. Они оба по фамилии Фельдман. То есть, когда они женились, они оба были Фельдманы. И женщина, которая брак их регистрировала, она сказала, супруги решили жить под одной фамилией. Вот. А у них она и была одна. Вот эти два Фельдмана, значит, вот этот самый Фельдман, они потом в Израиле жили, сейчас они живут в Торонто. Значит, мы как-то к ним туда даже ездили на какой-то юбилей, там, я не помню. Короче, значит, Алла, ее зовут Алла, муж Аллы, он, значит, работал на строительстве очередного блока вот этой самой Чернобыльской АЭС. Ну, там их сколько-то уже было запущено, а сколько-то там что-то строилось. Вот он как раз работал на стройке. И вот он рассказывал, что когда, значит, это случилось, там, по-моему, суббота была, утром была суббота, и они собирались работать, там надо было работать, но им сказали, что отменяется. И он тогда пошел на речной трамвайчик, который шел в Киев, там по Днепру, речной трамвайчик, там, говорит, полная улица людей, там дети туда-сюда, и, в общем, да, и, говорит, над этим четвертым блоком, по-моему, какой там номер был, так, какой-то легкий дымок такой был, но как-то не, в общем, и вот он сел на трамвайчик, приплыл в Киев, понимая, что что-то может быть не то, поехал к родителям. Да, нет, он сначала поехал измерить уровень там чего-нибудь, нигде ничего не измеряли. Тогда он поехал к родителям, там переоделся, чтобы не нести домой, у них дома жена, ребенок, чтобы туда не занести что-нибудь домой, поехал к родителям, там все это переоделся, сложил, там закрутил. Вот, и вот тут есть такие у нас истории. Да, и потом Алла с ребенком жила в Москве, у них были родственники в Москве. И они жили в Москве, пока не уехали потом в Израиль. Да, так что, в общем, такая история. Ставрополь приветствует дядь Мишу, ставлю. Израиль, кстати, третья страна в мире по численности жертв взрыва на Чернобыльской АЭС, аварии. Это на первом месте Украина, на втором Белоруссия, на третьем Израиль. Так что, да, не потому что на Израиль облако несло, а потому что, значит, вот из Украины и Беларуси какое-то количество народу переехало в Израиль. Ставрополь приветствует дядю Мишу, ставлю реакции на ваши сторис в Инстаграм, спасибо. А они не отправляются. Какое безобразие. Раньше было все в порядке, рада видеть вас. Это девушка, я понял. Форест зовут. Понял. Лесная такая девушка. Хорошо. Чтобы войти в IT, нужно сейчас уже начинать. Так как, чтобы сесть на поезд, нужно быть готовым как солдат. И я думаю, что нужно год-два, чтобы стать чуть-чуть лучше других. Ну, что вам сказать? Путей много разных. Бывает, что нужно там... Ну, вот как у нас там 4 месяца, ну 5-6, да? Чтобы войти. Но надо еще поработать. Но, понимаете, нужно пару лет, чтобы так состояться в профессии, надо поработать. Но если, допустим, работы нет, то как набрать эти пару лет? Вот тут вопрос. Но вы можете, конечно, и это многие так делают, они поучились, рынок все еще не очень. Они говорят, хорошо, тогда что-нибудь более сложное подучим. Допустим, учил ручное тестирование. Пошел пока на рынок. Ну, это тоже навык, который нужно иметь. Рассылка, ответы с рекрутерами там, и так далее. Тоже надо научиться. А пока учат автоматизацию, например. Да? У нас есть таких много ребят. Мы специально скидку большую даем, чтобы как бы их мотивировать, чтобы они росли профессионально. Пока время есть, как бы, да. Так, ставлю лайк. Спасибо. Вы считаете, что... На Украине не остановится. А, тут, понимаете, как бы вопрос вот, я бы разбил на две части. Первое, с точки зрения аппетитов, конечно, нет. Это не война против Украины, это война против порядка, установленного Западом. Запад установил какие-то порядки. Вот там границы, значит, там нерушимые, какое-то НАТО у них там. Но НАТО, собственно, НАТО было настолько беззубым и настолько умершим, что его реанимировало, только вот этот Крым наш его реанимировал. Вдруг все испугались. Так уже все, зачем это НАТО, какие деньги берут, нахрен это все нужно и так далее, и так далее. То есть никакой угрозы со стороны НАТО не было. Но тем не менее, значит, они вот как-то вот посчитали, что время свои порядки устанавливать. Вот. И, конечно, Украина это просто поле боя. А дальше вот они пройдут Украину, вопрос, кто следующий? Все люди, которые на это смотрят, у них вопрос, следующий кто? Потому что если они возьмут Украину, понятно, что они возьмут и Молдавию. Ну, я уж не говорю там Приднестровье, там они и так его держат. Понятно, что возьмут и Молдавию. Но следующий момент, они, что у них будет там, Дранг нах Остен, да, или на Запад пойдут. Да? Потому что на Восток они тоже могут там подразобраться и с Казахстаном, например. Смотри, сколько земли. Можно задаться вопросом, откуда взялся этот Казахстан? А почему на севере там все говорят по-русски, даже казахи, например. И так далее, так далее. Ну, то есть, это можно вопрос так поставить ребром. Когда-то это была Южная Сибирь. А потом вдруг взяли, придумали там этот Казахстан. Они вам расскажут. Они вам все расскажут, покажут, объяснят там вот и так далее. И станет понятно, что вообще никакого смысла нет в существовании Казахстана, Киргизстана, там, Туркмении. Там, я не знаю, чего там еще осталось. Вот, Узбекистана. Они вам все объяснят. Но вопрос в чем? Может быть, им интереснее пойти на Запад. Я не знаю. Это вопрос аппетитов. То есть, безусловно, это такая система, которая остается жить в 19 веке, там, в 18 веке и так далее, которая вот захватывает территории и там вот устраивает вырванные годы там всем своим соседям. Они же не производят ничего. Кстати, вот страна, которая не производит ничего. Она просто там собственные ресурсы грабят. Ну, не страна грабит, а вот там верхушка грабит. А так, ну что вот они там, кроме оружия, да и то не бог весть там какого хорошего. При том, что они там делают вид, что у них какое-то оружие супер-дюпер. Да нет, конечно, дерьмо. Ну, все, что там происходит, такого производства там практически нет никакого. И вот сейчас уже и культуры нет, уже и науки нет, уже вообще ничего нет. При СССР еще как-то что-то такое было, а сейчас уже совсем плохо. Поэтому, конечно, они живут вот тем, чтобы на кого-то нападать. Так же, как Иран, например, да? Казалось бы, сиди в своем Иране, живи как хочешь. Нет, они так не могут. Они и в Сирии, они и в Ливане, они и в там, Йемене, они и в Ираке, они всюду. Это, ну, как же. Вот, поэтому для них угроза, ну, конечно, для любого феодального такого тоталитарного, авторитарного режима, либеральные какие-то соседи, это угроза. Вот. А второй момент состоит не в том, что они хотят, а вопрос в том, есть ли у них на это силы и сколько времени им нужно, чтобы быть в состоянии на кого-то реально напасть. И может оказаться, что пока они там соберутся, глядишь, там Путин умрет или убьют его там кто-то. Ну, почему не убить хорошего человека, правильно? Там есть много людей, которые хотели бы, может быть, оказаться на его месте. Или там они недовольны чем-то. Там только дай вот это, палец покажи, тут же вместе с рукой там, и с гениталиями все оторвут. Поэтому в практическом плане мы не очень знаем. Вот. А в теоретическом, безусловно, тут вопросов нет. Вопросов нет. Придет какой-нибудь дальше вот такой же вместо Путина, только поумнее. Поумнее. Еще хуже может быть. Так что многие потом после выигрыша грин-карты пойдут на социалку, на велфер. В самые лучшие времена, когда казалось бы, вот работы сколько хочешь и так далее, многие шли на социалку, на велфер. Там, и так, да, это всегда было. Это всегда было. Да. Система, но она как бы и не возражает. То есть система как бы и не возражает. Говорит, ну хорошо, сидите на социалке там. Привет. Взаимно. Так. Михаил Петрович, можно ли работать с гражданством Израиля в США? При одном условии, если у вас есть разрешение на работу в США. Это вы о чем думали? Там вам за гражданство Израиля что-то тут в Америке положено? Нет. Нет. Еще и даже политическое убежище не дадут. Скажут, у вас страна демократическая, либеральная, там, свободная. Вот, мотай обратно. Так что, нет, работать нельзя. Нет, конечно. Как справиться со стрессом? Ничего себе. Загружают менеджеры тест-кейсами. Надо быстро и много еще дописывать, чтобы кейсы в выходные. А тест-кейсы в выходные. Что вам сказать? Я вот тут на днях полежал в ванной, в которой там 120 килограмм соли растворено. Там этот Epsom salt. Да, платишь $120 и лежишь там час. Я там даже уснул. Знаете, там такая плотность воды очень высокая. Там часть тебя наверху, часть тебя ну, как бы ниже уровня воды. В уши затыкаешь себе, чтобы не натекло. И так вот, я там даже уснул. Расслабляет невероятно. Невероятно. Просто вообще все пофиг тебе становится. Такая мышечная релаксация невероятная. И мозги очищаются. И так далее. Уже вообще не до тест-кейсов, ни до каких. И не до менеджмента. Вот так раз. И со стрессом. Кто-то в баньку пойдет. А выспаться надо. Потом бывает, знаете, что-нибудь там магния какого-нибудь в организме не хватает. Это часто бывает вот из-за таких вещей, вот просто там неправильное питание какое-нибудь. Здравствуйте, Михаил. Говорит, да, здравствуйте. Как же? Добрейший вечерочек, дядь Миша, добра вам. Может, стоит отказаться от офлайн обучения в таком случае? Ну, я-то чего? Я же этого не делаю. Там есть кампус, на кампусе работают люди, там своя команда, я к ним отношения такого прямого не имею. То есть я рядом, если что, но в принципе они сами по себе. Поэтому, если они решат, что им не надо, так им не надо, я не знаю. Но, ну, в общем, не знаю, что сказать. Может быть, на перспективу, понимаете, когда разрешили собираться, ну, как пандемия прошла, разрешили собираться в классе. Ну и, естественно, тут же сняли эту классную комнату, имея в виду, что сейчас студенты набегут. А они не очень-то набегают, понимаете. Ну, то есть, раньше набегали, там могло быть человек 15, я помню. А сейчас что-то все меньше, меньше, не знаю, что сказать. Покупаю минору. Это такой семисвечник такой, да. Очень красивый, мне кажется, хоть я и не иудей. Так вы уж тогда это почитайте там со свечечками, будете зажигать свечечки. Это же минора, она же кроме того, что красивая, там в ней еще смысл есть определенный. Ну, это может быть лишнее, да. Если не иудей, то, конечно, может быть, свечки уже лишние. Как вы считаете, в чем причина нынешних израильских выступлений в университетских кампусах. Что случилось с передовым отрядом американской молодежи? Она всегда такой была. Американская молодежь на кампусах, они всегда были антиизраильскими и пропалестинскими. Молодежи легче голову задурить. Вот. Безусловно, там это и проплачивается, и организовывается. Это все не просто так существует. Это целая сеть, как бы, которая работает. Но суть такая, что, как сказать, молодежь такая, она более левая. Я вам больше скажу. Вот то, что в этой войне происходит, и уже полгода война идет, и вот только сейчас вот начались такие проявления, я хочу сказать, что это удивительная ситуация, потому что обычно, если бы там было, ну, такое, как обычно бывает. Так они бы уже через 2 дня там это все устроили. А здесь, на Западе, идет такое очень серьезное подавление вот этих всех антиизраильских тенденций, потому что, ну, вот то, что они устроили там с захватом заложников и погибло 12, там 1200 человек и так далее, и так далее. То есть это настолько кровь в жилах стынет, что тех, кто пытался по обычному хамасовскому сценарию отработать, их тут же загасили. Понимаете? Их тут же загасили. Но слишком много времени прошло, уже прошло 6 месяцев, понимаете? Если бы они там, допустим, за 2-3 недели, ну за месяц, ну за 3 месяца, там, поубивав, может быть, в 5 раз больше народу, загасили бы Хамас полностью и все такое, да, то оно бы уже и все, уже все, война все спишет, понимаете? Но это уже полгода продолжается. И надо сказать, что Израиль как бы подбрасывает своими действиями в огонь туда. Ну, то есть, допустим, скажем, ты борешься там с террористами, это все понятно и так далее, и так далее. Но не пропускать, скажем, траки с гуманитарной помощью, то это зачем? Ну и кроме того, если ты ответственное западное государство, как бы западного мира государство, значит, ты когда проводишь такую операцию, ты должен дать возможность там неучаствующим куда-то отойти. Ну, я не знаю, ну, с Египтом договорись, чтобы они там какие-нибудь лагеря там временно поставили. В конце концов, у себя эти лагеря сделай. Ну, есть же место там, да, вот, скажем, вдоль границы с Египтом, там рядом с сектором Газа, вывести их туда, в те лагеря, там, чтобы можно было их и накормить, и напоить, там, и подлечить, и так далее, и так далее. Но им же действительно деваться-то некуда. Ими же действительно прикрываются как живым щитом. Но если ты ответственная какая-то сила, а ты доминирующая военная сила, значит, ты отвечаешь за то, что там происходит. Ты не можешь сказать, а вот пусть они сначала отпустят наших там заложников. Гибнут же не только те, кто взял заложников, гибнут же просто люди, дети, там, женщины и так далее, и так далее. Эти же тоже гибнут. Поэтому вопрос. А ты еще не пропускаешь там эти траки со жратвой. И вот сейчас на тебя надавили, да, и ты стал траки пропускать. А раньше ты их полгода ты их не пропускал. То есть я бы сказал так, что. У меня вообще такое впечатление, я чисто субъективно, я не хочу сказать, что это правда и как бы и не настаиваю никак. Но у меня такое ощущение, что вот Нетаньяху делает все, чтобы Байден проиграл выборы и пришел бы Трамп на его место. То есть он его постоянно дискредитирует, подставляет и так далее, и так далее. И вот как бы свою какую-то такую игру ведет. Вот, это добавляет, понимаете, это добавляет, чего там, дровишек подбрасывает в костер Хамаса. И вот этих прохамасовских сил, которые кричат там про вот это, и вот это, и вот это, и так далее. Поэтому, как бы сказать, к сожалению, Израиль не делает того, что мог бы и должен был бы сделать, чтобы в значительной степени сбить вот эту волну, понимаете? Вы можете сказать, что бы Израиль ни сделал, все равно на них будут катить бочку. Это правда, мы все знаем, это правда. Но, тем не менее, если ты ответственная власть, ты не можешь сказать, ну, там хрен его знает, сколько там народу, но мы будем пока бомбить. Вот пусть они, пока они там всех не отпустят, мы пока будем бомбить. А если там кто-то чего-то, там кто-то с голоду, кто-то еще чего-то, вот пусть выпускают и не будет. Это же не наши заложники, это же Хамаса заложники. Это же Хамас их сделал заложник. Правда, да. Но, тем не менее, как бы в западных политикумах, да, так не рассуждают. Говорят, ты ответственный. Ты ведешь военную операцию, ты отвечаешь за то, что за те жертвы среди мирного населения, которые происходят при этом. Вот, собственно, и все. Поэтому так. Хамасовский сценарий набирает обороты. Это хамасовский сценарий. Значит, поставить как можно больше гражданского населения, чтобы оно погибало. Кричать о том, что погибает, там, может быть, в 10 раз больше, чем на самом деле погибает, зачислить всех там, сколько там, 12-13 тысяч этих самых боевиков, зачислить их в мирное население, сказать, видели, убили там сколько народа, из них половина боевики, ну, неважно, вот они, мирное население, типа, и всюду кричать о геноциде, апартеиде, там, еще чего-то. Это их сценарий, он работал безотказно десятилетиями, он и сейчас вот работает, вы видите. Просто сейчас у них он не срабатывал довольно долго, не срабатывал. Обычно хамасовский сценарий срабатывает быстро, а тут он вот полгода прошло, пока вот такое вот. А в Чикаго как с IT? Замечательно совершенно. Если оттуда начинать учиться у вас и искать работу там же. Ну, Чикаго это как бы известный такой IT-шный хаб, там много работы. Там и люди есть тоже, не то, что вы там один на такой большой Чикаго. Но и искать работу вы тогда будете не только в Чикаго, вы будете искать работу и удаленную тоже. И у меня вот по моей статистике, она отличается от того, что я читаю в разных там местах, где пишут, что процентов 20, там 15-20 работают на полной удаленке. Потому что я могу сказать, что айтишников, потому что я вижу, что у меня вот те, кто начинает искать работу, первую, 30% работают на полной удаленке. Может быть, потому что там контрактников много, и там уже на контракт уже там им без разницы, где ты будешь там эти полгода там, и так далее. Может быть, не могу сказать. Но вот у меня, по моей статистике, 30% это люди на полной 100% удаленке. Поэтому, если вы живете в Чикаго, ну, значит, 66%, что это будет Чикаго, и еще там 34%. Что это будет где-то на удаленке, тоже не так плохо. Просто на ваш адрес можно, без конвертов, у вас же забрать грин-карту. Конечно, у меня постоянно приходят люди, забирают. Я их даже вот там на видео иногда снимаю. Вот приходила девушка, да, вот буквально, ну, там, пару недель назад я снимал, как пришла девушка, ушла с грин-картой. Так, подскажите, я вот к вам на курсы собрался. А моя девушка самостоятельно изучает веб-дизайн, векторную графику. Со мной все ясно. А вот куда ее отправить учиться? Мы в США. Спасибо. Виталий, смотрите, какая история. Есть фундаментальное непонимание того, что такое учиться и что такое работать и как это вообще связано. Научиться работать вы можете по книжке, вы можете смотреть видео, вы можете делать какие-то проекты, вы можете все что угодно. Но вот представьте себе, что там есть 20 способов научиться, маршрутов разных. Да? Один вот так, другой так, третьего приятель подучил, там еще что-то, все замечательно. Я вас спрашиваю, вот ваша девушка научилась на курсах, там, веб-дизайн, векторная графика, все шикарно. Она еще, наверное, симпатичная, раз вам понравилось. И человек хороший, и глазки умные, и выглядит замечательно. И все замечательно в этой девушке. Еще знает, еще, наверное, какой-нибудь университет закончила. И вот она пишет себе резюме. Что она там напишет? Что она самостоятельно изучала? Да? А куда она денет это резюме? Откуда у нее интервью возьмется с этим резюме? Вот представьте, человек пишет, я самостоятельно изучал. И даже не важно, курсы закончил. Это без разницы. Я самостоятельно изучал и еще курсы закончил. Еще два проекта делал, пока учился. Куда она? Кто ее вообще позовет на интервью, эту девушку? Я уже не говорю о том, кто ее подготовит к этому интервью. Это отдельный вопрос совершенно. Еще подготовиться надо к интервью, но как она туда попадет? Есть такие, ну, сложившиеся учебные заведения, ну, вот, допустим, у нас тут есть какие-нибудь там Community College, вот у нас тут есть такой большой, там, Dianza College, а есть еще тоже очень большой, называется Foothill College, и у них как бы связи, налаженные с местными там компаниями, вот, которые там на доске у них могут повесить объявления, нужны там, не знаю, там, какие-нибудь entry level, или там технишины, там, или что-то, или могут, например, там, брать практикантов. У меня была девушка, одна училась, значит, она закончила по базам данных, что-то училась в City College, в Community College, училась по базам данных. А у них какая-то есть программа с NASA по интерншипам. И NASA у них берет сколько-то людей вот каждый год. Вот там положено взять. Из государственный карман. Да, NASA это государственный карман, и City College тоже государственный. Вот они так из кармана в карман перекладывают. Вот они взяли эту девушку. И когда я с ней разговариваю, пытался понять, что она знает. Значит, у них интерншип год. Ее взяли на год в эту НАСУ. Она год, там, на $20 в час ничего не делала. Весь год. Ну, то есть, что-то она там, я не знаю. Ну, грубо говоря, положено взять, ее взяли. А тратить на нее время, чтобы ее чему-то научить и чтобы к какому-то делу приставить, это уже, извините, такого нет. Короче, она целый год получала $20 в час. У нее в резюме написано, что она проработала год в НАСИ, там типа дейтабейс, там то ли администратор, то ли аналист, там, то, я не знаю чего. Но она за это время ничего, новых навыков не приобрела. То, что учила в колледже, значит, забыла. И вот она ходит с этим. Ее, во-первых, никуда особо не зовут. Хотя все-таки год работы в НАСА, это лучше, чем, допустим, просто курсы. но она не может пройти интервью никакого, потому что она просто ничего не знает. Ее никто никогда в жизни не готовил к интервью. И вот она с этим ходит. Поэтому я к чему говорю? Значит, мог бы быть более удачный интерншип. Могли просто оставить там, где куда тебя послали. Там. Всяко бывает у людей. Это очень такой неизведанный, непонятный, непрогнозируемый путь. Но просто если вы сравниваете это с тем, чтобы там учиться, скажем, у нас, или даже с такими же, как мы, но не у нас, помилуйте, я-то весь в рынке, я-то их учу под рынок, я их не вообще там чему-то учу, я же учу так, чтобы он интервью мог пройти. У нас каждый урок – это подготовка к интервью. Кроме того, что есть отдельно подготовка к интервью, когда их просто гоняют. Я-то ей такое резюме напишу, что ее будут звать на интервью вперед других. Она должна соответствовать, поэтому мы ее готовим. Но кто-то за вас должен решить эти проблемы, если вы сами не можете. Понимаете, если можете, вперед. Но если вы не можете решить проблему, что у вас в резюме? Как она кому-то попадет? Как вы попадете на интервью? Как вы пройдете это интервью? Вот если у вас нет ответов на этот вопрос, то вам хана. Ну, как хана? Ну, вот вы там становитесь частью какой-то очень несимпатичной статистики. Вот и все. Причем тут учился-то? Ну, что, учился, да. Там учился, здесь учился, тут учился. Я же рассказывал, я видео делал. Там люди, значит, они уходят на курсы, деньги платят. И им в конце пишут там три компании, известные все три. Там одна из них там Bank of America. И я говорю, а референсы? Они сказали, там никто не спрашивает. Вот будешь искать работу, никто референсов не спрашивает. Деньги берут, пишут в резюме три разных работы, там на 5 лет, и референсов нету. То есть разговор о том, что референсов не берут, но это вот, ну, может быть, один из 100 проскочит. Один раз. Потому что на следующую работу он пойдет, он же не проскочит. То есть ты имеешь дело с такими уродами. И деньги берут, понимаешь? И деньги берут, потому что ты лох. Почему же с лоха не взять деньги? А с кого еще деньги взять, кроме лоха? И сказать ему, давай, вот это, пиши там, вот тебе резюме, давай, сам давай. Вот. Еще и референсов не дай. Вот история, которую вы должны понимать. Поэтому дело не в векторной графике, там, или веб-дизайне, или курсах тех, или курсах этих. Учиться можно только там, где они все остальное вам покроют. Вы хотите точно знать, как вы будете искать работу, что у вас будет в резюме. Ну или давайте вот, пожалуйста, все остальное. Когда я выиграю, то приеду со своей семьей к вам в гости за грин-картой. Конечно, я буду рад. Всем в чате, участникам лотереи, удачи в этом году, и мне тоже. А ты как заходит там всем, туда-сюда, ну и мне. Так, и про меня не забудь, да, как в песне поется. Так это Олеся теперь незамужняя, можно подкатить? Ну, пожалуйста, получается, что незамужняя. Вот вчера подали на развод они, муж ей цветы принес на развод. Вот, так что... Незамужняя, кроссовки за 1000 баксов, ножницы для стрижки за 3000, часы, забыл как называется, очень модные, за 18 тысяч, машина за 50, пожалуйста. Вот такая, такая она еще и симпатичная, а машина желтая, кроссовки желтые, еще постричь может, очень даже нормально стрижет. И покрасить можете, если что. Так что вот, пожалуйста, друзья. И детей нет. Да, так что вы можете, так сказать. Но я хочу сказать, что так, может быть, не так просто подкатиться-то. Скажите, пожалуйста, были в вашей практике... Я это чем вот, что радуюсь? Мне уже и не надо никому подкатываться. Тем более мне Светлана Васильевна и не разрешит. Вот. Ну, мне и собственно, и не нужно. Но поэтому я так могу посмотреть, просто констатирую так. Вот хорошая, симпатичная девочка, правда? Вот, еще и постричь может. Скажите, пожалуйста, были в вашей практике случаи, когда грин-карту выиграл человек старше 50 лет? Да, и старше 60 были. Может такое быть, что лотерея запрограммирована на отсев людей старшего возраста? Нет. Что происходит? Старшего возраста играют меньше. Вот если вы посмотрите, там, допустим, вот приняло участие, там, ну, скажем, 1 000 000 человек, да, и как они по возрастам идут? И вот тут молодые, вот они там пошли, а которые постарше там сходят на нет. Соответственно, по статистике вот этих выигрывает много, а этих выигрывает мало. Вот и все. Выигрывают. Я иногда смотрю, какие приезжают, думаю, боже, как же они будут-то? Ну, там, 58 лет, да? Думаю, а что же он, ну... Мы переплачиваем за 7 лет целую машину. У вас за даром почти. Ну, у нас, честно скажу, вот я никогда не сталкивался с тем, чтобы брали машину в кредит на 7 лет. Я такого вообще не видел. То, что у Олеси за 6 лет, на 6 лет, я такого тоже не видел. Ну, типично было бы, ну, либо 5 лет, есть такое, либо 2-3 года, так тоже бывает. Значит, понимаете, если машина подешевле, там, скажем, она не 50 тысяч стоит, там, а 30, например, да, то вам, может быть, выгоднее за 3 года ее выплатить, такими же там по 1000 долларов в месяц, например. Но чем короче срок, когда вы выплачиваете, тем меньше интереса вы заплатите за эту машину. То есть, грубо говоря так, если у вас есть машина, и берете ее там под те же, там, не знаю, там, 5%, вот, и если вы за 6 лет заплатите там, скажем, 500 000 в интерес, за 4 года вы заплатите там, может быть, там 30% в интерес, а за 2 года вы заплатите, может быть, там 15, 10% в интерес. Ну, только слушайте, так имеет смысл. Правильно? Так, если деньги есть, конечно, заработок есть. Бывает без процента, бывает первый год вообще там без процентов, там такое тоже бывает. Но обычно процент на машину очень низкий, но сейчас в целом интерес повыше, может быть, сейчас просто больше берут. У меня в памяти там 2%, вот, 2%, 2%. Если кредитная история хорошая, там 2%, ну, может быть, сейчас больше стало. Так, хотел пожелать вам купить Мустанг. А вы сказали, что не хотите его. Не, ну я спортивные не вожу. Но я все равно пожелаю купить Мустанг или Камару. Или Феррари. Ну, я хочу сказать, что вот Порш, например, тоже неплохо. Знаете, такой тоже. Я очень люблю, когда в Порше за рулем сидишь, как пошел. Невероятное ощущение. Как, допустим, если я в Мерседесе, чтобы такое почувствовать, я в Мерседесе должен встать на спортивную передачу. И шах, пошел. Шикарное ощущение, невероятное. Ну, просто я практически... пользователь. Я не ловлю особо кайф вот от этих вещей. Хотя, безусловно, я получаю удовольствие от езды. Вот я езжу на своем Мерседесе, и удовольствие испытываю невероятное. Он еще и пахнет практически новым. А сегодня я там проехал, может быть, я не знаю, сколько я понял. 6-7 тысяч. Вот такого плана там. Ну, всего ничего. Совершенно новая машина. Вот я и как он держит дорогу. И вот это, ну вот все, что там есть, я получаю колоссальное удовольствие. Вот я в светиной Тесле, когда еду, удовольствия нет. Ну так, ну едешь, там, калькулятор на колесах. А тут так, оно шикарно. Были в парке Зион. Zion Park. Я не знаю, где это. Парк Zion. Ну давайте я погуглю, чтобы это такое могло быть. Парк Zion. А, Zion National Park. Вы имеете в виду в Юте? Есть в Юте, есть в Неваде. Нет, ни в Юте, ни в Неваде в парке я не был. Так. И вообще-то я в целом, я хотел сказать, что я и не сионист. Ну, не особый и сионист тоже, да. Так. Уточните, в каком виде присылать вам инфу на проверку результатов на скайп. Ну, инфу, значит, желательно картинку. Ну, если PDF есть, PDF, то лучше PDF, я оттуда могу скопировать. Но если нет PDF, тогда просто картинку. Я должен видеть все эти буковки там. Но вы можете еще тоже их вбить туда текстом. Но мне удобно, чтобы был текст, чтобы я мог его копи-пейст туда, прямо в систему. Но когда люди сами это делают, то очень часто ошибки. Очень часто ошибки. Поэтому мне проще уже, когда там оно так присутствует, чтобы я на картинке, чтобы я уже... Я картинки эти читаю практически безошибочно. Так что картинка или текст, а еще лучше, если это картинка PDF файл. Если вы сохранили ее когда-то в PDF, то вот это идеально. Интересует тема детского буллинга и травли. Тут педагогам все равно не реагируют. Как в Америке с такой проблемой, как реагирует руководство школ? Пресекается на корню. Категорически неприемлемо. Категорически. Ну, во всяком случае, у нас тут вот так. Я не знаю, если там где-то вы в какой-то другой среде окажетесь, может быть, там что-то такое. У нас это немыслимо просто. Как арабы взяли верх в американских университетах? Это так нельзя сказать. Это не арабы взяли верх. Там очень много не арабов. Очень много не арабов. Если бы там были только арабы, разговора-то не было бы. Но левая такая идеология, да, значит, есть в университетах много сторонников левой идеологии. Там революцию им подавай, все поделить подавай. Бесплатное образование подавай, там, я не знаю, какой-то безусловный инком подавай, доход там на душу населения, ну все что угодно подавай. Жилье там субсидированное, там, все что хочешь. Вот все, отнять, поделить, ну не отнять, но все равно поделить, чтобы всем поровну. Вот. Это такая среди молодежи популярная такая вещь. Пока ты в какой-то момент не поймешь, что это произойдет все за твой счет, да? Они же не зарабатывают ничего. То есть для них, значит, поделить, это значит чье-то поделить, не свое. Когда они начинают работать и платят налоги, и до них доходит, что поделить, это значит, они должны еще больше налогов заплатить, вот тогда они становятся более консервативными. То есть в возрастном отношении вот эта сегодня такая либеральная и такая прям революционная, так сказать, молодежь, она так по мере того, как начинает налоги платить, становится менее революционной и такой более... консервативный. Да, вот когда, как говорил Черчилль, по-моему, да, что если ты в молодости не был там либералом, то у тебя нет сердца, а если ты с возрастом не стал консерватором, у тебя нет мозгов. Ну, вот это вот соотношение. Университеты всегда такими были. Кроме того, знаете, как вот это сочувствие слабому. Вот есть сильный и слабый. Мы за кого? Мы за слабого. Ну и пошло-поехало. Плюс пропаганда ведется, плюс там спецслужбы работают, там денег много в это дело дается и так далее, и так далее. Если вы посмотрите, сколько, например, там в США мечетей, и сколько есть людей, которые ходят в эти мечети и так далее, то вы удивитесь, каким образом столько денег есть, чтобы построить столько мечетей при, в общем-то, таком незначительном количестве прихожан. Ну, вот выделяют деньги там из Саудовской Аравии, из других, вот они, чтобы строили, чтобы были там и так далее, так далее. Ну, то есть, безусловно, есть какой-то приток денег оттуда. Вот. Есть полезные идиоты, вот как, допустим, в республиканской партии есть там как бы там пророссийские такие элементы. Вот такие полезные путинские идиоты. То же самое в демократической партии есть полезные хамасовские идиоты и так далее. Вообще, надо сказать, что тут сейчас разыгрывается вот эта история с университетами, она сейчас очень интересно разыгрывается с точки зрения выборов грядущих. Вот, например, там вчера, или когда это уже было, позавчера выступает этот самый Майк Джонсон, выступает в Колумбийском университете, требует отставки президента. Президент сама египтянка, кстати, она, я даже не уверен, что она гражданка США, она... Как-то так вот, по всему миру там она, значит, работает тут, там и здесь. Вот почему-то она президент вот этого Колумбийского университета. И она дошла там чуть ли не до оправдания того, что вот 6 сентября там это, 7 октября это чуть ли там не резистанс, как бы акт сопротивления там израильской агрессии. Вот она где-то вот почти до этого места там дошла. Короче, получается такая штука, что... в демократической партии сейчас как бы раскол по этому вопросу, потому что и евреи, и мусульмане доминирующе голосуют за демократов в силу разных причин. Но тем не менее, как бы и те, и другие это значит, избиратели именно демократической партии. И потерять тех или потерять других практически невозможно. Невозможно. Это большие очень потери, непростительные. Мало того, что потерять еврейского избирателя, это еще потерять колоссальные деньги, которые даются в избирательные кампании и так далее, и так далее. То есть это тоже важно. То есть они не могут себе позволить потерять ни тех, кто, значит, там, ни мусульман, ни евреев. Но и вот внутри этой самой партии демократической получается раскол. То есть одни говорят, в том числе многие евреи тоже, как бы участвуют, говорят, что вот там, мол, там апартеид, геноцид, там убивают, там и так далее, и так далее. Вот. Другие говорят, пусть заложников отдадут, нефига на Израиль нападать, что они там это со своим этим from the river to the sea, они же с этим лозунгом ходят, то есть полное уничтожение Израиля, исчезновение Израиля, они же ходят под лозунгом полного уничтожения Израиля. Ходят, скандируют там и так далее. Они говорят, вы что, совсем брехнулись? Ну и вот, в общем, такая вот полемика. На этой полемике выходит Майк, этот самый Джонсон, и говорит, значит, ректора уволят, ну, в смысле, пусть уходят в отставку, и, значит, порядок навести. Там же действительно нарушается порядок, там нарушение общественного порядка. Нельзя на студенческих университетских кампусах устраивать палаточные лагеря. Запрещено. То есть, когда это делается, ну, просто вызывается полиция, а тех, кто там скандалит и так далее, их просто, значит, штрафуют и отчисляют из университета. И все, на этом все заканчивается. Вместо этого они с ними, они же либеральные, они с ними переговоры ведут, а какие у вас требования, а те говорят, вот этот наш университет должен прекратить отношения с университетами в Израиле, закрыть все совместные там научные программы с режимом апартеида и так далее. А вот пока нас требования наши не удовлетворят, значит, мы тут будем находиться. Значит, еще раз, вместо того, чтобы, как положено, по правилам, да, значит, арестовать, оштрафовать, отчислить из университета, и все, и тихо будет, который на студенческих визах прекратить визу, отправить домой. Ну что еще? Ну вот что мудрить? Они же нарушают. Да, дело ведь не в том, что они, там, им не дают высказать, а у них право, там, право на мирный протест у них забирают. Ради бога, протестуй. Но есть правила, как протестовать мирно. Вот в таком месте, где ты договорился, тебе там отвели, вот ты там мирно протестуешь. Они же не этим занимаются, они угрожают там студентам-евреям, они там с них что-то срывают, они на них орут, они их травят, они срывают мероприятия, которые там проводятся где-то, допустим, там есть какие-то еврейские студенческие общества, они приходят туда, срывают эти мероприятия. Люди боятся ходить на занятия, понимаете? Вопросы безопасности в университетах полный провал. Я уже не говорю о том, что Колумбийский университет, он и в академическом смысле достаточно серьезно провалился. В частности, вот из-за этого. Или ты учиться пришел, или ты еще там для чего-то пришел. Понимаете? Значит, короче, университеты превратились в такое, как сказать, в место, где беззаконие приравнено к узаконенному. Понимаете? И вот это вот оно такое, знаете... да, и республиканцы в этом плане, а у них, у республиканцев в этом смысле полный монолит. Они говорят, нарушил, значит, посадили, арестовали, оштрафовали, выгнали, зачистили полиции и все такое. У республиканцев с этим нет никаких проблем вообще. На уровне поговорить. Я не знаю, как бы они себя вели, если бы, да, вот в данном случае был бы там не Байден, там, а был бы Трамп. Тем не менее, все равно есть президент этого колледжа, все равно там есть вот какая-то местная власть, там штат, может быть, более либеральный или менее, в Нью-Йорке. В Нью-Йорке весь штат либеральный. Поэтому не факт, что бы они там сделали. Да? Мы не знаем, как бы они с этим разобрались. Мы видели, как Трамп, например, разбирался, там, когда фашисты ходили со свастиками и кричали, там, евреи нас не заменят, да? И там чуть там у синагоги стояли с автоматами, там раввин там своих прихожан там через задний ход выводил. И Трамп сказал, ну, хорошие люди есть и там, и тут. Сказал он, отказался осудить. Мы видели, как это происходит, когда до дела доходит. Но в данном текущем моменте, вот в моменте, да, значит, эти, получается, как бы защищают права там еврейских студентов, а те, как бы непонятно, чего защищают, и как бы друг с другом там перегрызлись, и не могут, значит, определиться, и перепутали право на протест, которое конституционное, с правом на харассмент, на буллинг, вот, да, про буллинг у нас там, вот, значит, на запугивание там и так далее. Разницы уже нет никакой. Да? У них право на, так сказать, свободное проявление собственного мнения вот как бы выливается вот в такие формы. А у них нет других форм. Они никогда в другой форме не существовали. Они, это же не, допустим, не то, что они там 10 поколений там в западном мире жили. Они-то жили в мире, где рот открыл и голову срубили. Это же вот оттуда люди. Так, Олеся купила авто? Да, а вы пропустили. Срочно смотрим видео. Вы увидите там на обложке желтый такой корвет. Срочно смотрим. Дядя Миша, почему в анкете лотереи грин-карт отменили номер загранпаспорта? Если это через бедных, которых нет $50 на паспорт, то это абсурд. Все равно потом нужно показать, что у тебя на счету минимум 3000. То, что вы сказали насчет 3000, это абсурд. Такого правила нет. Вот, значит, абсолютно не нужно показывать про 3000. Значит, это первое. Второе, ну вот так они решили. Что же мы можем сказать? Вот судья так решил. Томми Михайловичу отдельный привет. А он тут ходит, кстати. Свет пришла? Мать пришла, нет? Томми? Мать пришла? Нет, он смотрит меня, говорит, не могу сказать. Витанечко с Украины всем гарным людям. Окей. Людям. А правильно, людям или людынам? Как правильно? Людям. Я не знаю, я человек темный. Так, Михаил, на канале последнее время много видео с обзорами домов. Планируете переезд? Да нет. Ну, просто, думаю, давно домов не снимали. Пошел, снял сразу 4 дома. Ну, потому что они вот так вот стоят. Только поэтому. Много, потому что до этого долго не было никаких. Просто у нас обычно всегда там что-нибудь периодически есть там с домами, но просто давно-давно не снималось. И тут один поход, и сразу 4 дома за один поход. Поэтому так они у меня пошли. Нет, мы не собираемся ничего покупать. А Светлана будет на дне рождения. Будет немножко. Она там, ну, часочек, наверное, побудет. Обычно Светлана к началу приходит. А может и побольше побудет. Зависит от того, будет ли там ей тусовка какая-нибудь там потрепаться, я не знаю. Какое, по вашему мнению, окажет влияние на детей то, что они значительную часть свободного времени проводят в смартфонах? Это вредно и реально отупляет? Или просто это будут люди с другими навыками? Кто же его знает? Кто его знает? Я вот столкнулся с тем, что у меня внучка Саша какую-то интересную такую тему там так довольно глубоко освещала в разговоре. И я говорю, Саша, откуда ты вообще это знаешь? Она говорит, в ТикТоке, говорит, увидела, заинтересовалась, пошла там, погуглила, повикипедила там туда-сюда и разобралась. Ты понимаешь, что произошло, да? То есть ТикТок раз, что-то ее заинтересовало, она опа, и пошла разбираться более подробно. Может быть, какие-то другие механизмы сейчас, я не знаю. Почему, на ваш взгляд, у таких стран, как Польша, Чехия, Венгрия, получилось, а у РФ нет? Но это другие страны совсем. А у РФ нет. И был ли шанс после полной смены элит за 70 лет советской власти? Был ли шанс? Ну, что вам сказать? Польша, Чехия, Венгрия – это очень маленькие страны. Они мало того, что с населением относительно небольшим. Ну, вот в Польше, там, ну, скажем, такое же население, как Украина. Да? Они небольшие, они компактные. Там все это население живет на относительно небольшой территории. Относительно небольшой. Россия – это же там конца края нет. Понимаете, поэтому там полный, как сказать, ну, такой беспорядок, что ли. Да? То есть трудно проводить какую-то политику, пока там дойдет там, до райцентров где-нибудь на Урале, в Сибири, там правительство сменится в Москве. Понимаете? Был ли шанс? Кто же его знает? Кто его знает? Наверное, шанс всегда есть. Ну, уже как сработает. Вот какой был шанс, что Трамп станет президентом в 2016 году? 20% оценивалось. Но 20% это же не ноль, понимаете? Это значит, что иногда и 20% выстрелит. И 5% иногда выстрелит. Один раз из 20. Так и 5% выстрелит. Михаил, я вас приветствую. А если родители выиграли грин-карту, но находятся в США, как быть? Не уезжать ли в Россию обратно? Есть такой процесс, называется adjustment of status. То есть, да, привести статус в соответствие. Значит, им можно не уезжать или им нужно уезжать и получать за пределами США в зависимости от того, насколько легитимно они в США находятся. Например, если они там 5 лет назад приехали по туристической визе, остались в стране незаметно, и вот все это время в нелегалке находятся. Тут они выиграли грин-карту. Они не могут сделать adjustment of status. Им придется выехать и там уже, значит, на месте получать, объясняться и так далее. И большая вероятность, что им откажут. Сами понимаете, за такие дела. Если они тут находились, например, по рабочей визе, вот приехали по рабочей визе там 3 года назад или 4, даже 5, и вдруг выиграли, нормально, они легитимные и так далее. Там, скажем, девушка, я не знаю, приехала по визе невесты, выиграла грин-карту, там уже год замужем, ну, пошла, получила по лотерее, а могла получить через брак. Ну, то есть много ситуаций, в которых люди находятся в стране легитимно, они, что называется, в статусе, они могут пойти и сделать adjustment of status. А есть такие, которые не могут сделать adjustment of status. То есть для того, чтобы в конкретной ситуации вот у родителей узнать, как им быть, значит, надо пойти там посоветоваться с иммиграционным адвокатом. Предварительно вы можете там погуглить, вы можете на форумы иммиграционные походить, поспрашивать, там люди все знают, более-менее знают, можете так тоже. Раз так про историю Совет развала, думаю, Назарбаев оставил нас беззащитными. Ядерку отдал тупо. А зачем вам ядерка? Ну что вот вы с ней делать будете? Там третий десяток, понимаю, нету в Казахстане кнопок от ракет, но все же сейчас могли бы это исправить шалом из Казахстана. Вы поймите правильно, ядерное оружие, оно ведь не просто ты им обладаешь. Для того, чтобы им обладать, надо тратить очень много денег на то, чтобы его поддерживать в этом состоянии, ну, в каком-то, в рабочем. Оно же может, знаете, как и само по себе тоже как-нибудь обидеть, тоже может. Вот, это затратная штука, и вы спрашиваете себя, оно мне зачем? Делает ли оно меня, мою жизнь более безопасной? И, может быть, и нет. Если ты ядерная страна, так, ну, другая ядерная страна может, как бы, принимая это во внимание, может с тобой разбираться на совершенно другом уровне теперь, понимаете? Кроме того, есть давление со стороны соседей. Соседи не хотят, чтобы у них тут рядышком чего-то взрывалось, правда? Вот. Есть страны, такие, как бы, ну, лидирующие, такие, как США, Китай, Англия, Франция, там, та же Россия и так далее, которые не хотят, чтобы было много стран с ядерным оружием, чтобы это все расползалось. Они говорят, ребята, давайте вы скиньте, а мы с вами будем дружить, мы вам построим университет, мы вам построим там бассейн, там, я не знаю, вместе с джакузи. И, ну, что-то мы вам дадим, а вы уже тогда давайте, отдайте там это, в Россию отдайте, и все, зачем оно вам нужно? Вот, то есть, как бы беды не было, понимаете? Поэтому, ну, отдал и отдал. Я думаю, что он не тупо отдал. Я думаю, что он отдал, как бы понимая, что делал. Что думаете, так же, как Украина отдала ядерное оружие, в общем-то, избавившись от него. И это было правильно. Это было правильно. Так что, даже я не знаю, я читал этот самый Будапештский меморандум. Там нет ни слова о том, что страны, как бы, гаранты берут на себя защиту Украины от неядерного нападения. Там ни слова на этот счет нет. Там сказано, что если на нее ядерно нападут, вот тогда они, при том, что его она не подписана там, и так далее, но они и сейчас не отказываются. Они говорят России, что если ты ядерно нападешь, да, то тогда уже не обижайся. Вот, поэтому ничего такого нет в Будапештском меморандуме, что защитило бы Украину в случае вот той войны, которая сейчас происходит. Там ничего нет, значит. Почему-то вот как бы все говорят, вот там надо было не отдавать, или вот там подписали меморандум, нас обманули. Вас не обманули. Вас не обманули. Это на случай ядерной войны, угрозы ядерной войны, там еще что-то, но не конвенциональной. Так, что думаете про законопроект о высылке нелегальных беженцев в Руанду, одобренный парламентом UK? А что? С одной стороны, странно, что они не смогут обжаловать это в суде. С другой, это люди нарушают закон UK. У них свои законы, чего и какое мое дело. Ну, в Украине никогда не было голода, кроме 32-33 по искусственным причинам и 47-й по частично природным. И в польской части Украины в 1933 году не было голода. Ну, я читал источники, да, в которых это довольно подробно расписано, поэтому, может быть, и вам почитать. Вот, может быть, и вам почитать. Значит, как вы считаете, можно ли вообще верить архивам РФ? А вам кто-то дает архивы РФ читать? В любой сфере все, что угодно, могли уничтожить и переписывать сотни раз эти архивы под себя. Уже забыли, где правда, где ложь. Я к архивам не отсылал никого. Разве я хоть раз сослался на архивы? Голод не затронул украинские земли Галиции, Волыни, Западного Подолья, которые в 1932-1933 году входили в состав Польши, а также тогдашнюю румынскую Буковину, Чехословацкое Закарпатье, так далее, так далее. Я читал некий материал на эту тему, то есть как вот этот вот голодомор, как это дело происходило в Польше. Просто я читал, да, поэтому я не знаю, что вы называете голодом там или там еще чем-то, но во всяком случае это было в Украине по обе стороны границы. То есть, скажем, неблагоприятные погодные условия, да, были и тут, и там. Не урожай был и тут, и там. Значит, неурожай мог привести к голоду, мог привести к смерти большого количества людей там, и так далее, и так далее. Но это было и там, и там. И мой как бы point был в том, если вы не поняли, о чем шла речь, что в Советском Союзе коллективизация плюс неблагоприятные там, какие-то внешние условия привели к тому, что погибли миллионы людей. Коллективизация – это результат хозяйственной деятельности. Добрый день, дядь Миша, а я слушаю вас на пляже, океан шумит, атлантический, прям чувствую, как весь стресс уходит. Ну что же, неплохо, конечно. Стресс уходит, это хорошо. Уходи стресс, приходи расслабуха. Кто сказал, что траки не пропускают? Ой, я вас умоляю. Может быть, почитаете что-нибудь на эту тему? Их очень долго не пропускали, пока там Байден не, как бы в ультимативном, так сказать, виде не потребовал, вот их стали там более-менее пропускать. А стояли? Вы что думаете, тут все как, идиоты, никто не видел, что ли? Михаил, добрый вечер. Как там Раевский? Я понятия не имею, я с ним, наверное, последний раз общался пару лет назад. У вас был офис в Сау-Солито? Нет. Ну, откуда же? Это очень далеко от нас. Добрый день. Я, возможно, пропустил, если этот вопрос уже задавали в начале стрима. Хотелось бы узнать ваше мнение насчет решения украинского МИДа по вопросу запрета выдачи паспортов за границей. Насколько я знаю, речь шла не о запрете выдачи паспортов, а о том, что человек должен быть там зарегистрирован как-то. Да, то есть там... Я где-то краем уха слышал, но не то, что вообще запретить. Вот приезжай, мы тебя тут в армию отправим, и там... Нет. Речь шла о том, что ты должен быть зарегистрирован там с посольством. Если находишься там, скажем, в Польше, да, зарегистрируйся с посольством Украины в Польше. Такого плана. Я это так понял. Казахстан следующий, там же половина мировой добычи урана. Да вы что? Не похоже ли это на то, что сделал Лукашенко года полтора назад? А что сделал-то? Понимаете, я не знаю, на что похоже. Тут в контексте я не помню, о чем разговор шел. И полтора года назад я тоже не знаю, что он сделал. Поэтому мне очень сложно. Здравствуйте. Коллега уехал по гринке в Штаты. Хороший Go-разработчик. До сих пор не может найти работу. Уже как полгода, наверное. Находится в LA, не теряет надежды. Качает английский и хард-скиллы. Коллега по гринке уехал. Ну, скажите вашему коллеге, что вот у меня буквально за $200 есть курс по поиску работы в США. Он записан. Да? Значит, я его живьем провел, но все записано. Так что там очень-очень много всякого. Вот, а может, и может сам пусть разбирается. Мне собственно, что. Там было человек 100, наверное, пришло. Вот как раз в основном айтишники и были. Так, если выплачивать кредит на авто раньше... Проценты за те годы, которые сократил, нужно будет выплачивать? Нет, как же. Вы платите проценты только на ту сумму, которую вы должны на текущий момент. Как бы, если вы выплатили больше, то вам пересчитают. Допустим, человек выиграл грин-карту, все прошел, у него есть полгода. Лучше все силы бросить на язык или дальше откладывать по 1000 в месяц до уезда в Лос-Анджелес или Сан-Хосе. Я не знаю, сколько у него уже есть. Если у него есть 100 тысяч, он хочет еще 6 тысяч за счет того, чтобы не учить английский, то, может быть, не надо. Если у него вообще ни копейки нет, то, может быть, надо. Но я не понимаю, в чем проблема, почему нельзя учить язык и одновременно там откладывать $1000. Ну, вы же не можете учить язык там 16 часов в день. Ну, там, 3 часа в день учите язык, остальное время работает. Расскажите про новую камеру от Руслана. Уже пользовались? Нет. Я пока ее всю позаряжал, но теперь мне нужно разобраться с настройками. Там есть кое-какие настройки. Я никак не соберусь. Вот она у меня уже стоит там на кухне прямо вот. Уже все вот-вот, ну, надо начать разбираться. В тему авто. Недавно вышел новый электрический G-Wagon. Не хотите ли потестить, снять для нас, как появится в салоне? Вы у нас вроде как фанат Мерседеса. Я не фанат Мерседеса, нет. Ну, просто так получается, что вот езжу на Мерседесах много. Но у меня, причем у меня и Lexus был 8 лет. До этого Mazda была у меня. Там тоже лет, я не помню сколько. 6. Мы тоже купили себе машину Ford Explorer 19-го года Titanium. И через пару месяцев будем переезжать в Калифорнию. Ну, чего же? Давайте. На машине, что ли, переезжать? Смотрела видео с Наташей. Очень выросла за последний год еще чуток и еще одна невеста. Не, ну ей 9 лет, еще рано невеста. Но она, конечно, такая кривляка. Так. Вот. Ну, чего же, пусть растет. Вы бы пошли на интервью к Дудю, если бы он позвал. Это всегда оговаривается. Значит, смотрите, если вас куда-то зовут, то вы смотрите, кто этот человек, кто его смотрит, какие последствия, так сказать, потенциально возможны. Ну, с одной стороны, как бы, это человек, который, как вам сказать, у него большая аудитория очень. С другой стороны, то есть это как бы возможности большие. С другой стороны, существенно, о чем разговор и как бы в каком свете я буду выставлен. То есть если там какой-то негатив, то мне даже при таком большой аудитории тоже ни к чему. Поэтому, если была бы тема какая-то общая, интересная и так далее, вот. Мне там все время говорили, там, знаете, многие, что вот, а чего там тебя к Дудю не позвали, когда он там про Силиконовую долину снимал, да, вот это вот. И я посмотрел все-таки этот фильм так относительно недавно, может быть, год назад, я подумал сделать что-то свое про Силиконовую долину, посмотрю. Там нет, там 6 человек, с которыми он разговаривает, ни одного иммигранта нет, ни одного иммигранта. Единственный иммигрант, который там есть, это вот профессор из Стэнфорда, который комментирует, там, рассказывает из истории там, и так далее. А вот все те люди, которые приехали в Кремниевую долину поднимать какое-то бабло или там возможности какие-то по жизни и так далее, ни одного иммигранта нет. И если бы он не различал иммигрантов и неиммигрантов, а просто бы смотрел, кто там успешный, там бы ни одного из этих шести не было. То есть тут среди иммигрантов есть люди настолько успешные, что просто там, ну как вот, как дворовая команда, там ЖЭКа номер 3 и, допустим, там Динамо Киев, понимаете, которая там взяла в этом году, там берет Кубок Чемпионов. Несопоставимо, понимаете? Несопоставимо. Вот, поэтому так. Поэтому, я не знаю, у него какой-то свой интерес там, он работает на российскую аудиторию, я так понимаю, да, у него тамошняя аудитория. Я не думаю, что я какой-то интерес представляю для какой-то многомиллионной там российской аудитории. Ну, вот чего им с меня? Вот что я такого им скажу? У Олеси есть квартира или дом, или арендует? Ну, она с мужем жила. У мужа есть там таунхаус хороший, симпатичный. Я там снимал как-то, кстати. Если бы вы смотрели все, что я снимаю, вы бы видели его. Я там экскурсию устраивал по ее этому таунхаузу. Но ну, сейчас она вот квартирку себе снимает или там сейчас скоро переедет туда. Как Олесю найти в соцсетях? Хочу кроссовки и машину посмотреть. Смотрите у меня на канале. У меня на канале. Но так, если Олесю... Ну, давайте я попробую сейчас, секунду. Попробую... Ой-ой-ой, не то сделал, секунду. Возвращаюсь. Значит, так, попробую Олесю... иду в Инстаграм. Сейчас делаю поиск. Вот она. Вот у меня Олеся. Сейчас я вам дам туда заход. Вот она. Вот называется Инстаграм Олеся Неже. У нее девичья фамилия Нежвинская. Красивая такая, я бы сказал, шляхтическая такая фамилия. Нет. Да. Вот они, шляхтичи, чего творят-то. Вот. Вот она в Инстаграме. Ну и что мы хотим тут увидеть? Вот Олеся, вот ее желтый автомобиль. Так, насчет кроссовок, ну даже я не знаю, это было какое-то время назад тут. Наверняка она снимала, но, честно сказать, не вижу. Вот, видите, она любит желтенькое. Она все время в желтенькое. У нее костюмчики желтенькие. О, какая. Так, кроссовки. Нет. Это цвет солнышка, друзья. А вот у нее кроссовки, смотрите, вот они. Сейчас мы попробуем. Эо, мадам, кроссовки давай. Так. Не, ну хорошее дело. Оп. Все, вот смотрите. Нет, не удается мне. Ну, в общем, вот они, кроссовки. Так. Идем дальше. А, вот. Вот кроссовки, пожалуйста. О! Стой. Да, окей. Так, нет. Оп, пожалуйста, вот кроссовки. Все, показал. Значит, короче, все вы теперь знаете про Олесю и ее кроссовки. Так, Светочка, сколько у меня времени есть? Когда, сколько заканчиваю? Время сколько есть? Это нет ответа на вопрос. Так, ну хорошо. Ладно. Значит, возвращаемся в наш стрим. Так. Вы курите марихуану? Нет. Я вспомнил, на кого Олеся похожа. На певицу из гурта Непара Талышинского. Может, помните песню «Кто тебя выдумал?» «Кто тебя выдумал?» Помню песню, певицю не помню. А так, людина – це одна особа. Людям – це багато осіб. Свет, Ты знаешь разницу между люды и людина? Понял. Ну хорошо. Людина это одна людина. Ладно, Света тоже помнит еще что-то. Насколько в Штатах востребованы рабочие профессии? Очень востребованы, платят хорошо. Я хороший электромонтажник с электриком. Есть ли возможность хорошо устроиться с этим опытом? Не сомневаюсь. Ну или что-то смежное там и так далее. Конечно, конечно. Да, рабочие профессии очень хорошо оплачиваются. И на стройке, и не на стройке, там в разных местах. Так. Что-то я не понял. Я не переключился на светлый образ. Или что? Переключился? А почему у вас не видать светлого образа? Ну ладно, там по времени отстает. Хорошо. Так. Кто имеет в будущем больше профессиональных перспектив, по вашему личному мнению? Тот, кто идет на CPA, accounting, или JD? Это юристы. Разные области, но с учетом развития и так далее. Как вам сказать? Я думаю, что в CPA там выслужиться там легче, чем, допустим, в приличные адвокаты, которые много зарабатывают. Но вы смотрите на то, что вам нравится делать. Потому что и то, и другое нужно. Вот. Но просто надо заниматься своим делом. Вот я бы из этих соображений. В РФ жизнь до войны в Грузии, жизнь была лучше, нежели в Польше. Туда на заработки ехали и молдаване, и украинцы, и белорусы, а сейчас ездят в ЕС. Раз прокатило в Грузии, а когда случился Крым, все пошло ко дну. Ну, мне трудно судить, как вы там живете, вам беднее. Михаил, приветствую. Рабочие профессии очень даже востребованы, вот пишет. Посмотрите на канале у Михаила, много видео на эту тему. Одно из последних с Русланом Хусниярову. У нас же плейлист есть с Русланом Хусниярову. Те люди, которые у вас учатся на кампусе, как и где они успевают работать, если есть статистика по специальности ваших студентов, пока они у вас на учебе? Я не понял. Что они учатся и работают одновременно, да? Я не вижу смысла приезжать сейчас вот на кампус, чтобы физически тут находиться, потому что, ну, как бы смысла нет. То есть вы с тем же успехом можете учиться онлайн. Нет такого кампуса сейчас, ради которого надо было бы приезжать. То есть когда-то кампус это было с 9 утра до 11 вечера, там вообще круговорот событий, людей и так далее. Сейчас ну просто классная комната, там 3 человека сидят во время урока. Между уроками никого нет. В Поволжье был лютый голод из-за погоды. Американские благотворители еду раздавали. Из-за погоды с одной стороны, а из-за того, что разрушено было хозяйство с другой. Конечно, безусловно, погодные условия сказались. Кто же говорит? Но это было не только в Поволжье, это было на гораздо-гораздо большей территории. Сейчас много на эту тему есть информации, можно посмотреть. Надо одеть костюм Джима Керри из фильма «Маска» и «К лесе». Я даже не знаю, о чем речь, ну, не важно. Михаил, здравствуйте. Хочу в этом году идти учиться к вам на кампус. Подскажите, сколько стоит у вас курс? Вы как-то говорили 4,5, на сайте 6. Было 4,5 до пандемии. А сейчас у них стоит 6, да. Цена выросла, я что-то путаю. Цена выросла. Ну, еще раз, я не знаю, что, но вы можете на кампус, как бы, может быть, кампусная программа там за 6, но не обязательно присутствовать, вы можете учиться откуда-то издалека. Так, у меня отключилась камера, батарея кончилась. Сейчас я починю переходом на другую камеру. А что так он не берет? Ой, господи, боже мой. Так, а чего он не берет-то? Ну, чего он не берет? Веб-камера. Окей. Так. Это ему... Что-то он не берет. Ну, сейчас попробуем. Вот так. Вот так будем смотреть. Хорошо. Заменили на другую камеру. У меня курс стоит 2500. Он онлайн 100 часов. С неограниченным повторением и так далее, и так далее. То есть, вы если собираетесь платить 6 тысяч, вы подумайте о том, как бы, может быть, проще заплатить там 2500. Так, очень интересно, познавательно. Наверное, уже задавали эти вопросы, но все же, повторюсь, ну повторитесь. Когда будут известны результаты? 4 мая будут результаты. У вас это будет часов 9 вечера. Как, по-вашему, будет с грин-картами у украинцев? Ну, посольство, насколько я понимаю, в Киеве есть. Да? Значит, делают ли они консульскую работу, я не знаю. Но, может быть, можно в Киеве пройти интервью. Я не знаю на этот счет. Но сможете ли вы выехать потом? Я не могу сказать. То есть, если там нет мужчин призывного возраста, то все просто. Там поехали там, в Варшаву, прошли интервью, или, может быть, там просто границу пересекли. Я не знаю, можно ли в Киеве пройти интервью. Если нельзя, значит, вы можете пройти в Варшаву. Но как выехать из страны, даже на интервью, если нельзя в Киеве, то это уже проблема. Но, с другой стороны, это же не скоро, это через год. Ну, через год, может быть, нормально все будет и с, ну, и с визами, и с выездом, и с интервью, и так далее. Мы не знаем, что будет через год. Как погода в Калифорнии? Чувствуется изменение климата? Чувствуется, чувствуется. Костюм цвета канарейки. Это, видимо, про Олесю. Там у нее канареечное что-то. Ну, хорошо. Так, давайте мы посмотрим. Ну, что там такое? Не вижу. Хорошо, ладно, друзья, мы с вами тогда заканчиваем. Тем более уже камера тут, батарейка перегрелась, все дела. Не перегрелась, в смысле, батарейка села. Так что мы с вами прощаемся тогда и до следующего раза. Вот так. Счастливо!